Царю небесный, утешитель души истины, и живи весы, и вся исполняя сокровище благих, и жизни подателю, видящиеся мы, и очистили от всякие скверны, и спаси Боже души наша.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Молитвами Святых Отец нашего Господи Иисусе Христе Боже нас, помилуй нас.
Аминь. У меня просьба помолиться всем за иеромонаха Александра, который вечно предоставляет нам это помещение.
Спасибо.
Я хочу еще раз всем сообщить, что сегодняшнее сообщение записывается в очередной раз для того, чтобы расположить его на нашем сайте ПОСОХ. И вопросы, поэтому, если у вас будут возникать по ходу нашей беседы сегодняшней, очень важны, но важны они тогда, когда они задаются четко и в определенном порядке, чтобы те люди, во-первых, чтобы я могла на них ответить, не сбиваясь, а во-вторых, чтобы те люди, которые, если нам удастся записать и расположить это на сайте, будут это слушать, чтобы для них это тоже польза была, потому что часто те вопросы, которые возникают у нас здесь, они, как правило, возникают и в головах других людей тоже, которые здесь, допустим, не присутствуют, но будут это слушать. И поэтому даже эти вопросы, которые будут у вас возникать по ходу, если у вас есть возможность, вы записывайте себе и не забывайте их потом задавать. Помня о том, еще раз повторюсь, что те вопросы, которые возникают у вас, наверняка возникают у кого-то, кто будет слушать эту передачу. А возможности задать такой уточняющий вопрос у этого человека не будет, а у вас вот такая возможность есть, и вы сможете его просто потом в конце задать. Пусть даже это будет какой-то повтор, все равно это важно. Значит, что-то недостаточно четко прозвучало. То есть это очень полезно. Поэтому вот это называется беседа, наша с вами встреча. Ну и сегодняшняя беседа, она посвящена новому событию в нашей жизни. И это событие кажется очень значимым для нас. Это перенос срока выдачи УИК. Но на самом деле сегодняшняя встреча посвящена хорошо забытому старому. То, с чего мы с вами начинали в 2010 году, когда вышел этот закон об организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг. Тогда еще у нас была возможность общаться по православному радио, и этому закону было посвящено довольно-таки много времени. Мы с вами много разбирались в этой главе 6 закона об организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с которой в нашу жизнь вошла вот эта универсальная электронная карта и реестр, единый реестр универсальных электронных карт. И тогда мы так хорошо разобрались, что все бросились писать запреты обработки персональных данных, помните, да? А затем стали подавать многочисленные иски в суды именно с требованиями запретить универсальных электронных карт. Но что было вот тем движущим толчком, что всех так объединило и, так сказать, пробудило и оживило, к сегодняшнему дню мы уже забыли, потому что мы уже столько сделали за это время, да, столько вот усилий и столько ожиданий, и столько переживаний, что ушли от того понимания четкого и ясного, которое в свое время позволило очень правильно всем поступить, как мне кажется. Ну, хотя бы вот в этом вопросе, да, с универсальными электронными картами. И вот сегодняшние события, то есть события 16 декабря этого года, они еще раз нас возвращают на самом деле к хорошо забытому, к сожалению, нами тому старому пониманию 2010-2011 года того, что на самом деле с нами пытаются сделать. Но для начала я предлагаю вместе еще раз просмотреть, что мы имеем с вами вместе в руках. Вот это обращение Почаевской лавры. Оно довольно-таки уже несколько лет прошло с тех пор, как они обратились, в 2012 году. Вот как раз тогда, когда мы с вами во всем очень активно разбирались, Да, и братья Почаевская обратилась к патриарху Кириллу со своим обращением. И вот здесь как раз подчеркнуты очень важные слова. И хотелось бы, чтобы они у нас с вами все время были в памяти, эти слова, сегодня. Потому что это самое главное, мне кажется, в понимании происходящего. Здесь братья пишут, что с духовной точки зрения добровольное, вот обратите внимание, принятие и использование человеком цифрового имени вместо имени христианского, а также электронных документов носителей его, является деянием греховным, равнозначным отречению от Христа. Вот это написано по решению с благословения Совета духовников Почаевской лавры, расположено на официальном сайте Почаевской лавры. И можно еще сказать другими словами, словами архимандрита Петра Кучера. Идентификационный номер его и отношение к нему со стороны каких-то людей, которые вас окружают, ну, я перефразирую, конечно, слова, я наизусть их не помню, но это вот то, что он говорил неоднократно, это для вас, то есть для нас, это лакмусовая бумажка. Вот с чем бы вы ни сталкивались, да, там, в документах, в отношениях с людьми, там, отношение к идентификационному номеру человека, это для вас лакмусовая бумажка. Вот как относится, вот понимаете. Ну а более глубоко и уже четко, да, вот мы видим, что говорит нам духовники Почаевской лавры сегодня по этому поводу, что это равнозначно отречение от Христа, положительное отношение к идентификационному номеру и применение его носителей. Сегодня мы с вами сталкиваемся с тем, что бумажный паспорт гражданина РФ и электронный паспорт, это становится одинаковым положительным отношением к идентификационному номеру и применению этого идентификационного номера. И вот в связи с перенесением срока выдачи УИК, мы сегодня еще раз об этом поговорим, но еще раз посмотрите, у вас в руках, кроме обращения братьев Почавры, выписки из определения Конституционного суда, которые многие из нас получили в процессе нашего суда против обработки наших данных в реестре УИК и открытия банковского счета. Ведь мы что пытались сделать? Мы пытались запретить обработку персональных данных в информационных системах, которые применяются для выпуска универсальной электронной карты. Нам в этом отказали до Конституционного суда. На чем основались? На том, что универсальная электронная карта – это собственность государства. И государство все, что хочет, то и делает. Но с чем то и делает? С теми персональными данными, которые уже переданы в государственные информационные ресурсы, которые там уже имеются. И мы в прошлый раз говорили, что в этих государственных информационных ресурсах разные данные собраны о нас государством. Мы можем и даже и не знать. Но когда мы пишем заявление на паспорт гражданина Российской Федерации, мы сами передаем туда эти данные. Вот, так сказать, это еще. Ну и последний документ, это вот сроки обязательного введения универсальных электронной карты никто никогда не переносил и переносить не собирается. Это вот тот материал, который появился не случайно. Дело в том, что существует такое издание у нас, экспертный центр электронного правительства. У них есть официальный портал, и московский юрист Чепурная направила нам, в частности, тоже свою рассылку. Ну, может быть, не нам, может быть, кто-то мне переслал, я сейчас точно сказать не могу, но я получила электронное письмо со ссылкой на статью вот этого центра экспертного электронного правительства. Я с интересом прочитала публикацию от 15 декабря 2014 года, вот у вас здесь ссылка есть вот в этой статейке «Сроки обязательного введения», вот в первом абзаце прямо ссылочка вот на ту статью, которую я прочитала. И вы знаете, они там задаются вопросом 15 декабря этого года. Снятие закона о перенесении сроков выдачи универсальной электронной карты. Редакция этого экспертного центра электронного правительства задается вопросом, а почему статью 26 закона о госуслугах, которая предусматривает обязательную выдачу УЕК каждому гражданину, вне зависимости от его воли и заявления, почему ее никак не может наше государственное, законодательное наше, отменить? Почему эту статью все время оставляют? И вот давайте вспомним. Смотрите, у нас вышел в 2010 году закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Там была эта статья 26, которая предусматривала обязательно автоматическую выдачу универсальных электронных карт. Потом в 2013 году развивается первая интрига, когда на сайте «Единой России» до сих пор висит, у меня тоже здесь ссылка, кстати, есть на сайте «Единой России», до сих пор висит публикация о том, что эта статья 26 является незаконной и подлежит отмене. У нас большинство, да, в Нижней Палате Думы, партии «Единой России». И они на своем официальном сайте публикуют, что эту статью нужно отменить. Государственной Думе. А они сами представляют большинство в Нижней Палате Государственной Думы. И затем в 2013 году тогда же появляется законопроект Плигина, члена этой партии, председателя комитета по конституционному строительству, об отмене статьи 26 летом 2013 года. Осенью 2013 года состоялось заседание правительства Российской Федерации 19 сентября. И там было принято решение правительством использовать законопроект Плигина об отмене статьи 26 для переноса. Не для отмены, а прямо ссылка в протоколе. А для переноса. Он официально опубликован на сайте правительства. Мы уже об этом, кстати, по-моему, говорили один раз. Но я еще раз повторяю, не случайно, в связи с тем, что произошло в этом году. И в действительности виртуозно, вместо того, чтобы отменить статью 26 в 2013 году, просто срок на год, на 1 января 2014 года. То есть первое, ну как сказать, трагическое для России событие произошло в 2010 году, когда эта статья была в принципе принята. То есть автоматическая выдача людям паспортов, заключение договоров банковского счета, то есть прекращение дееспособности каждого, да, было законодательно закреплено в 2010 году. Затем в 2013 году эта статья была снова как бы подтверждена, она не была отменена. Просто был перенесен срок наступления, да, вот прекращение дееспособности. Затем подходит событие 2014 года. Опять тот же самый сценарий. Подается законопроект об отмене статьи 26 в Государственную Думу. А принимается законопроект о переносе срока, и статья 26 у нас опять остается. Напрашивается вопрос у редакции экспертного центра электронного правительства. А почему же эту статью никто не отменил? И тут возникает необходимость ее перечитать. Вспомнить хорошо забытые старые. Вы знаете, что я и тоже сделала на самом деле, когда я прочитала эту статью. Я открыла статью 26, и вам советую. Она приложена вот к этой публикации в конце на третьей странице. Вот посмотрите, здесь есть слово статья 22. Видите, да? А есть статья 26. Это выписка из закона о госуслугах. И обратите внимание, с чего начинается статья 26. Статья 26, посмотрите. Пункт 1. У меня уже в новой редакции, но здесь хочется оговориться. До сих пор президентом не подписан еще этот законопроект. 25 декабря он прошел Верхнюю палату парламента, Совет. Но Путин еще не подписал на вчерашний день. И теперь давайте считать. Допустим, даже если он завтра подпишет, он еще должен быть опубликован этот закон, потому что он вступает в силу с момента публикации. Значит, если все пойдет хорошо, и он будет подписан, то он вступит в силу где-то в самом конце декабря, в последних днях декабря. Дальше начинается праздник. Это вот я не случайно вам говорю. И вот смотрите, что здесь написано. С 1 января 2017 года, ну, это если Путин подпишет, и если будет опубликован на следующей неделе. Да? А вот дальше, вот у кого ручка или карандаш есть, вот прям подчеркните себе. Если более ранний срок не установлен постановлением правительства Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации. Вот я просто прошу или отчеркнуть вот рукой, или карандашом. Потому что вот этот юридический птичий язык, он очень сложен для восприятия, понимаете? Вот, но это очень важно усвоить себе. Эта формулировка, она существовала с самого начала, она не появилась, понимаете, 16 декабря в этом законе, она была в 2010 году. Именно она всех тогда подтолкнула к действиям, тогда вот, вспоминаем, мы все это поняли, Если более ранний срок не установлен постановлением правительства. Посмотрите, в каких временах стоят глаголы. Не установлен, уже не установлен к 1 января 17 года. А мы тогда с вами рассуждали к 1 января, по-моему, 13 или 14 года. Да, 13 года. Да? Мы тогда в 11 году читали вместе эту статью, да, что... Там, с 1 января 2014 года или с 1 января 2013 года начинается автоматическая выдача электронных паспортов, если более ранний срок не установлен постановлением правительства или законом субъекта федерации. И мы тогда это поняли, что значит до наступления этого какого-то там будущего события может произойти либо закон субъекта федерации, либо постановление правительства Российской Федерации. Вот давайте сначала остановимся на втором, на законах субъекта федерации. Если в 2012-2013 году законов субъекта федерации практически не было ни в одном субъекте федерации, очень маленькое количество субъектов федерации приняли, на сегодняшний день, в середине 2014 года, подавляющее большинство наших субъектов федерации приняли законы о порядке выпуска универсальной электронной карты, либо какие-то постановления местных исполнительных органов. И в этих законах установлен срок выдачи УЭК в автоматическом порядке. Либо в самом законе, либо в каком-то подзаконном акте субъекта федерации. То есть закон наделяет правительство, например, какое-то, да, там, субъекта федерации, принять порядок, и вот в этом порядке установлена дата. И вот теперь возвращаемся к началу. Перенос с 1 января 2017 года вступит в силу только на следующей неделе, если еще Путин подпишет и газета выйдет, да? А законы субъекта федерации никто не менял. Они как были со старыми датами, они так и остаются. А теперь взглянем и ответим на вопрос. А превалирующее право чье здесь устанавливать дату по формулировке? Вот по-русски, что здесь у нас с вами написано? 1 января 2017 года, если более ранее установлено постановлением правительства или законом субъекта федерации, превалирующее право установления срока не у федерального законодателя, который устанавливает просто крайний срок, а превалирующее право установления срока выдачи автоматической УЭК у правительства либо у законодателя субъекта федерации. А законодатели субъекта федерации эти сроки не перенесли. И я очень сомневаюсь, что они под елкой будут их переносить. А у нас в Санкт-Петербурге закон принят в 2012 году. И как был там 2014 год. 2014. У нас автоматическая УЭК с 1 января 2014 года установлена в нашем субъекте федерации. Для 5 миллионов проживающих в Санкт-Петербурге. Конечно, все 80 субъектов федерации я не успела проверить, потому что довольно-таки сложно. Понимаете? Потому что в той базе правовой, которая есть у меня, нет приложения регионального законодательства. Приходится пользоваться интернетом. Консультантом регионального законодательства. А он работает только по вечерам, выходные дни. И поэтому вот эти 80 проверить там, какие, знаете, законы приняты во всех субъектах. Но я хочу вам сказать, что вот в Иркутской области тоже это не сделано. Это не сделано в Псковской области, это не сделано в Нижегородской. И в нескольких наших субъектах федерации совершенно ответственно могу заявить, на сегодняшний день срок автоматической выдачи УЭК не перенесен. В Ленинградской области вообще загадочные картины происходят. У нас там уполномоченный орган по выдаче УЭК вообще тайно меняет адреса. Понимаете? Меняет форму организационную, юридическую с ООО на ОАО, переезжает во Всеволожск. Никто его здесь, в Санкт-Петербурге, найти не может. И все считают, что вообще все прекратилось. Об электронной карте все забыли. Вообще на повестке дня сейчас паспорта. А те, кто говорят об УЭК, это уже люди, которые живут вчерашним днем. Понимаете, какая... И вообще сроки УЭК перенесены на 2 года, и вообще все это уже хорошо. Все у нас тихо с УЭК, все прекрасно. Мы продолжаем жить, мы победили, такая создается в головах. А хорошо забытое старое, это из статьи 26, оно же никуда не делось. И законы субъекта федерации, если на 13-й год, когда еще мы с вами были такие бодрые еще, да, с УЭК, они еще даже не были приняты, то сегодня, когда мы уже... начинаем забывать, эти законы субъекта федерации во всех субъектах уже приняты, и они действуют, и сроки в них выдачи УЭК в автоматическом режиме никто не переносил, и перенести не успеет, даже если захочет. Это первое. А второе, давайте вернемся к правительству. Вот посмотрите, с 1 января 2017 года, если более ранний срок не установлен постановлением правительства Российской Федерации. И в пункте 2, вот ниже опуститесь, циферка 2, в пункте 2 статьи 26 написано, в каких случаях правительство имеет право, и не только право, но и уполномочено, то есть обязано принять свой нормативный акт об установлении более раннего срока выпуска в автоматическом режиме. Для реализации, вот посмотрите, пожалуйста, может быть установлен более ранний срок выдачи универсальных электронных карт правительством Российской Федерации. В целях удостоверения прав граждан, вот в каких целях обязаны, указанных в части 2 статьи 22 настоящего федерального закона. Ну что это настоящий закон о госуслугах? И я специально делаю вам выписку, статью 22, пункт 2. Посмотрите, она здесь наверху. Вот в целях выполнения реализации прав граждан, которые закреплена вот в этой статье 22, правительство уполномочено, то есть обязано, выпустить будет нормативный акт, устанавливающий более ранний, чем 1 января 2017 года, срок выдачи УЕК. И давайте внимательно прочитаем. В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим личность гражданина. Вы понимаете, для чего? Для реализации права каждого на умение личности посредством универсальной электронной карты. А дальше читаем. Право застрахованного лица в системах обязательного страхования. То есть это СНИЛС, вот эта зеленая карточка. То есть правительство с 2010 года наделено, уполномочено, обязано выпустить свой акт правительственный для установления более раннего срока, чем установлено федеральным законодателем, до срока выдачи универсальных электронных карт-паспортов. Это все закреплено было изначально в этом законе, все было нами понято, к какой ситуации за эти годы нас привели, потому что люди сопротивляются. Люди корректно написали запреты на обработку своих персональных данных до 1 января 2013 года. Люди сейчас начали сдавать паспорта РФ, они сдавали их постоянно по мере возможности. Но когда они уже чувствуют подход, так сказать, вот, завершение там, каких-то сроков правовых, перенесли срок выдачи УИК на 2017 год. И начинают разделять в сознании УИК, электронный паспорт, бумажный паспорт. Вот вы понимаете, да, что в вашем сознании наверняка, как вот и в моем, уже этот вопрос один, который в законе-то один. У ЭКО есть удостоверение личности, у ЭКО есть паспорт. Он уже разделен на три части. У ЭКО, электронный паспорт, бумажный паспорт. И люди начинают думать, ну, с УЭКО, значит, у нас перенесли, с электронным паспортом у нас еще нормативный акт не приняли. Ну, а бумажный паспорт, ну, собственно, что такого? В нем же, собственно, ничего такого сейчас и нету еще. Ну, вот там личный код не указан. И наступает затишье, наступает ощущение спокойствия. А в это время, в любой момент, завтра. Вот как было с с машиносчитанной записью в паспорте гражданина РФ. Вчера ее не было, вот мы ложились спать. А утром встали, вышло постановление правительства о обязательном указании машины записи в паспорте гражданина РФ. Это было в 2012 году. Взяли росчерком в постановление правительства, внесли и все. Почему в постановление правительства? А потому что у нас с вами вот этот закон о паспортах гражданина РФ великолепно с 1997 года заменяет указ президента 232 и положение о паспорте гражданина РФ. И Конституционный суд, и Верховный суд уже отписались нашим властям, что на время отсутствия закона о паспорте и президент вправе принимать указ, который восполняет правовой пробел. Отношения-то существуют по удостоверению личности. Они же правоотношения в обществе есть. Их же надо регулировать. Закона нет. Значит, президент может своим указом эти отношения урегулировать. Был издан указ 232 в 97 году о паспорте гражданина РФ и принято на основании него правительством положение о паспорте гражданина Российской. Что мы читаем в этом положении? Что в паспорте графа личный код, в паспорте машиносчитываемая запись. что необходимо сделать сегодня. Только дописать туда три слова. И удостоверение личности на электронном носителе. Понимаете, вот в это положение, которое давно действует, с 97-го года, положение о паспорте. Основным удостоверением личности гражданина Российской Федерации является паспорт гражданина РФ на бумажном носителе, да, вот и все это положение, как оно действует. И дописываем. И удостоверение личности на электронном носителе. Откуда у меня такая уверенность? Ну, во-первых, эта уверенность у меня подкрепляется действиями нашего правительства. 25 августа 2014 года на правительственном сайте «Раскрытие информации о готовящейся к принятию нормативно-правовых актов» опубликован проект постановления правительства РФ об утверждении положения о государственной системе миграционного и регистрационного учета, а также изготовление, оформление и контроль обращений идентификационных документов и документов, удостоверяющих личность. Это государственная информационная система, в которой сливаются информационные системы выдачи паспортов бумажных и электронных, заграничных и внутригражданских. Всех видов удостоверений личности все в одно. И в этом положении написано, в пункте 4, очень интересный факт, что паспорт гражданина РФ и универсальная электронная карта поставлены в один ряд и названы одним понятием идентификационные документы граждан РФ. И здесь мы с вами еще раз должны понять, что паспортов у нас много, а реестр государственной информационной системы их учета одна. И если мы в нее обращаемся с заявлением, понимаете? Вот мы пишем, прошу выдать мне бумажный паспорт. А реестр, в который мы обращаемся, в который передаем свою фотографию, подпись, да, он один. Такой, тот же самый, где учитывается идентификационный документ, универсальная электронная карта, который приравнен к паспорту. То есть считайте удостоверение личности, паспорт электронный. И у нас с вами статья 26, да, которую мы вместе читали, право правительства в любой момент установить срок выдачи этих электронных паспортов намного раньше, чем 1 января 2017 года. Вот почему эту статью 26 никто никогда не отменит. Потому что это великолепный механизм обмана людей создан. Во-первых, механизм связки электронного паспорта с бумажным великолепный совершенно. А во-вторых, это способ обмануть людей дважды, даже трижды. Во-первых, ввести их в заблуждение по поводу носителей идентификационных вот этих вот документов, да? А во-вторых, обмануть их со сроками переноса выдачи, да, документов в автоматическом режиме. А в-третьих, самое важное, запутать людей в понятиях запрет выпуска и отказ от получения. Это очень принципиальный момент, который мы здесь тоже поняли, но опять начинаем забывать. Ведь запретить выпуск и запретить обработку персональных данных – это правильное действие, которое не позволяет обрабатывать данные в системе. Вот мы здесь, в Санкт-Петербурге, подавали требования об исключении наших персональных данных из госрегистра населения Санкт-Петербурга. Это делали в Пензе, в многих других городах, довольно-таки успешно. А вот отказ от получения можно проиллюстрировать на таком примере. Ну вот я выдумала такой пример. Человек приходит в банк, допустим, я. Я прихожу и говорю, немедленно выдайте мне справку, что вы приняли мой отказ от миллиона долларов. Как вы думаете, мне такую справку дадут? Вот в любом соседнем банке. Почему не дадут? Потому что мне скажут, а у вас что, у нас миллион есть ваш? Или вам кто-то его подарил? Он в наличии имеется? Но на каком основании мы, банкиры, будем вам выдавать справку, что мы отказываемся вам, что вы отказались миллион получить? Значит, чтобы мы вам выдали эту справку, вы должны сначала нам показать, где этот миллион вам, кто сюда на ваше имя перечислил, или мы вам подарили, да? Или вы его здесь, то есть он должен быть наличный, чтобы я могла от получения его отказаться. То же самое с универсальной электронной картой. Вы знаете, статья 26 как называется? Об отказе от получения. Видите? Не обратившись к заявлениям об отказе от получения универсальной электронной карты. И если человек пишет заявление об отказе от получения УЭК-электронного паспорта, как мы с вами только что разобрались, на самом деле, понимаете? То человек предполагает, и тот, кому он пишет, да, ну если вспомнить про банк, что этот паспорт уже, и если я пишу, и у меня принимают это заявление, значит, они своим приемом этого заявления подтверждают, что он есть, а мы подтверждаем, что мы это тоже понимаем. Это определенный договор между человеком и антихристианским государством, что я согласен с тем, что ты обрабатываешь мои персональные данные в своей антихристовой системе, но ты меня оставляешь в покое на том основании, что я с этим соглашаюсь и только отказываюсь от носителя кусочка пластика. Что остается в этой системе? Ну, мы с вами с 2000 года на слуху имеем такое понятие «красивый госрегистр населения». У нас в законе о персональных данных даже прописано, что госрегистр населения может создаваться, но только в случаях, предусмотренных федеральным законодательством. Госрегистр населения предполагает присвоение каждому личного кода. Проект закона о госрегистре населения просто с треском провалился в Государственной Думе. Ну невозможно в России принять закон о присвоении каждому гражданину личного кода. Это просто так. Это невозможно. Это все поняли. Нас услышали, как сказали нам власти. Где они закрепили госрегистр населения? Они закрепили его в едином реестре УИК. Если мы с вами откроем тот же СОН, об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, ту же самую главу, только будем читать не 26-ю статью, а будем читать 28-ю статью, в ней мы прочитаем, я вам ее сюда, здесь она не прибавлена, там написано, что уполномоченная организация субъекта федерации и уполномоченная организация федеральных вправе вести, ну, соответственно, реестр субъекта, да, выданных карт, и федеральный реестр, высший реестр всех универсальных электронных карт. Что мы с вами здесь в Санкт-Петербурге получили? Мы с вами судились об исключении наших данных из госрегистра населения Санкт-Петербурга, незаконно созданного. Помните? Нам даже суд отказал. А когда мы с вами подали в суд о запрете обработки наших персональных данных в информационных системах по выпуску УЭК, нам сразу начали выдавать справки об исключении наших данных из госрегистра населения Санкт-Петербурга. Куда наши данные попали? Они из госрегистра населения Санкт-Петербурга попали в единый реестр универсальных электронных карт. Это и есть закрепленный федеральным законом госрегистр населения, единый реестр универсальных электронных карт. Но нельзя принять закон о госрегистре населения в открытую. Так мы примем закон и назовем это, ну, другими словами. А что находится в едином реестре универсальных электронных карт о человеке? Мы читаем порядок ведения этого реестра единого. И мы видим там, что о каждом человеке находится только страховой номер, номер чипа интегральной схемы и номер универсальной электронной карты. Но самое важное, и это я даже выписала вот себе, но у меня просто принтер у нас дома не работает, я поэтому от руки написала, но я все равно вам зачитаю, что в едином реестре универсальных электронных карт на федеральном уровне только СНИЛС, только интегральной схемы и только номер карты. А вот в субъекте федерации, вот в этом сегменте, да, более низком, находится еще фамилия, имя, отчество. Но отдельно прописано,
что никакой информации о паспортных данных не хранится. Ни на федеральном уровне, ни на уровне субъекта федерации. Значит, что такое УИК? УИК это и есть паспорт. Это второе доказательство. Вот первое доказательство, на которое я вам сейчас сослался, это проект постановления правительства о слиянии всех систем выдачи всех видов паспортов, паспорта моряка, там всех. Да, вот только что мы с вами это обсуждали, где вы, в группу идентификационных документов в проекте постановления, официально уже опубликованную, как предполагаем, к принятию, паспорт РФ и УЭК введены в одну группу идентификационных документов приравненные. А сейчас я вам цитирую уже принятые в 2010 году законодательные акты. Федеральный закон о предоставлении государственных и муниципальных услуг и порядок ведения единого реестра универсальных электронных карт, где черным по белому прописано, что в едином реестре универсальных электронных карт никаких паспортных данных не хранится. Но эта карта позволяет человеку что удостоверять свою личность при получении государственных услуг и реализации своих прав. Значит, что такое эта карта? На основании этого закона и порядка. Это и есть паспорт. А реестр один. А еще и статья 26, которая предполагает выдачу этих УЭК в автоматическом режиме. Срок вроде перенесли на 1 января 2017 года. А правительство сохранило за собой превалирующее право установления срока выдачи этих паспортов, смело уже, да, понимаем, в автоматическом режиме. На основании чего выдавать будут? На основании тех данных, которые у них уже имеются в государственных информационных системах. И тут мы возвращаемся к замечательным словам Совета духовников и братьев Почаевской лавры. Добровольное использование человеком идентификационных номеров и их носителей. Вот что является грехом. Вот это самый тревожный на сегодняшний день. Это самый важный вопрос. Что когда выйдет постановление правительства Российской Федерации об электронном удостоверении личности, никаких дополнительных заявлений, как мы с вами в прошлый раз говорили, тем, кто написал заявление на паспорт РФ, писать не надо будет. Это уже добровольно принятый носитель идентификационных номеров. Это греховное действие сейчас можно исправить, когда это постановление выйдет, с правовой точки зрения, я не говорю, что с духовной, но с правовой точки зрения, это будет необратимо. И в какой момент это произойдет? Вот в прошлый раз я вам говорил, это произойдет 1 января 2015 года. Поправили меня, хорошо, понимаете, нас с вами. Перенесли срок. Но добрые эксперты из экспертного центра, да, электронного правительства, напомнили нам, а вспомните вы хорошо забытый старый-то, что, оказывается, право установления этих сроков есть у правительства, и давно установлены эти сроки, никуда не перенесены законами субъекта федерации. Понимаете? Ну и, конечно, на первый план выходит вопрос с бумажным паспортом. Дело все в том, что это очень серьезный вопрос, который, вероятно, может, не дай бог, отрицательно решить вот это, в отрицательную сторону, вот это относительное равновесие, которое мы на сегодняшний день имеем. Потому что глобалисты, они постоянно хотят навязать России полностью вот этот новый порядок, но им это не удается. И вот это противостояние, оно постоянно выходит, ну, на какой-то другой уровень. Там, если мы с вами вспомним начало и присвоение идентификационного номера налогоплательщика, да, налоговый кодекс, статья 84, это конец 90-х. Помните, я все время повторяю этот пример, людей не хоронили. Родственники вынуждены были покойным получать свидетельство о присвоении НН, чтобы им выдали свидетельство о смерти, чтобы они могли своих родственников, покойных или близких, похоронить. Вот это было то противостояние, вот в такой форме, да, вот, предметной. А затем ситуация с АНН, она преобразовалась. Усилия, помню, какие были приложены. Сколько было обмана, что с анкетами с этими, да, как сейчас, с этими отказами от получения УЕК. Ну, к чему пришли? К тому, что в налоговом кодексе не отменили АНН для людей. Понимаете, не запретили НН для людей, а просто написали, что человек может им не пользоваться. То есть систему сохранили. Ну, противостояние сохранилось, и система осталась, и люди как бы остались вот. Затем все перешло в другую немножко область, в область уже, ну, уже более открытую, когда поняли, что еще есть страховой номер, который существовал всегда вместе с НН, без которого там... Пенсию невозможно оформить, без которого нельзя на работу устроиться, бесплатную медицинскую помощь получить. Сейчас уже дети у нас не будут учиться в бесплатных школах без НИЛС. У нас уже Медведев принял концепцию создания государственной информационной системы, в которой будут учиться персональные данные всех детей, не только которые обучаются в школах образовательном и среднем образовании, но и в образовательных учреждениях дополнительного образования. Спортивных, музыкальных, художественных школах. Все это сливается в единую систему, и все эти дети обязательно идентифицируются в этой системе по страховому номеру. Не говоря уже про ЕГЭ, да, государственный итоговый аттестат. Когда присваивается персональный номер, ребенок уже подписывается. Какой ребенок? Ребенок, который частично эмансипирован. По возрасту 9 класс, 9 плюс 7, 16. Этот человек уже вправе писать заявление на паспорт, да, если он его получает. Но он уже частично эмансипирован, он вправе подписывать документы, да? И он сам уже подписывает на этом бланке, что он согласен с тем, что ему присвоен Яновский идентификатор, который прям записан в стандарте ЯН-13 с кодом доступа 666. Это вот будущее наших детей, что мы делаем, да, для наших потомков. Мы сейчас, потому что мы сейчас сдаем свои данные в эту систему. У нас противостояние уже выходит на новый виток. Да, вот ИНН, страховой номер, а сейчас мы подошли с вами к самому последнему, удостоверению личности. Основное удостоверение личности каждого человека. И я очень опасаюсь, что вот в этот раз противостояние не закончится вот этим вот, ну как ничьей, да, вот это. Потому что я боюсь, что люди могут купиться на искушение, а я не вижу, что в системе. Я перед глазами вижу паспорт, в котором не прописан личный код. Виньетки я считаю просто узором. А если еще... Ну, тут большие споры возникают. Я это говорю вопреки мнению священников. И там, но допустим, вот допустим, гипотетически, что нам завтра госзнак напечатает чистый паспорта граждан. Без всяких виньеток, без всякой графы личный код. Знаете, нарисуют двуглавого орла. Ну, как вот, например, в Диви вот даже продаются корочки для этих паспортов и рыб, на которых даже Диос спит в солом, понимаете? Вложи в эти кожаные корочки паспорт с антихристианской символикой, да, в 90-е в солом, и носи. Вот, например, то же самое, уберут шестерки, виньетки, уберут это вот, простите, узор этого чудовища рогатый, который при сканировании просматривается на каждой странице и так далее, и тому подобное. А смогут люди выдержать и не брать эти паспорта? А не побегут ли те, у кого сейчас паспорта РФ на руках с машиной, считом и записью и графой личный код, менять эти паспорта на чистые, хорошие паспорта, прихватывая с собой своих знакомых, родственников, да, друзей, у которых вообще никаких паспортов нет. Не побегут ли люди с паспортами СССР брать, пока не поздно, хотя бы этот паспорт, пока не дают электронный. И вот эта картина, она прорисовывается перед глазами, когда мы видим, как все уже говорят нам вокруг, бумажный паспорт – это хорошо. Бумажный паспорт – это наше спасение. Нам даже рассказывают истории о том, что Пресвятая Богородица явилась какому-то политическому деятелю на Ганиной яме и сказала либо антихрист, либо паспорт бумажный. А можем мы с вами верить в то, что после этого мне позвонила и сказала одна раба Божия, очень хороший человек, который отказался от паспорта, совершенно замечательный. Она очень верующий человек. Она говорит, я верю, что Божья Матушка, она там что-то изменит. Вы понимаете, какие мысли вкладывают, какие, на каком уровне искушения? Что мы берем, зная все, осознавая все. Единую концепцию мы знаем, да? Идентификации человека по сквозному идентификатору на основе реестра паспортов, да? Мы знаем с вами, что УЭК – это паспорт. Мы знаем, что бумажный паспорт и УЭК уже приравнены, что реестр один, он уже объединен. Мы берем этот паспорт по мечте глобалистов, думая о том, вы понимаете? Это мы излишне полагаемся. Это мы куда подталкивают? Что ж, Божья Матерь, там что-то такое, несмотря на все, что вот это мы все понимаем, и мы это делаем сознательно, а она там. И эти мысли, они в головах самых замечательных людей уже появляются. Тех людей, которые отказались от паспортов, которые, собственно, исповедничеством сегодня занимаются. И вот такое лукавство, такое издевательство происходит над теми людьми, которые в России являются противниками установления нового мирового порядка, сталинского порядка, о котором все уже давно все знают. Американцы сняли десятки фильмов, такой новый мировой порядок. Мы все прекрасно знаем во всем мире, чей это порядок и кто придет его возглавлять. И вот те люди, которые в России являются заслоном для этого, смотрите, сколько лет. Не зря был взгляд ретроспективный с ИНН, со страховым номером, да, сейчас мы подошли к основному удостоверению личности, и вот оно, противостояние дошло уже вот до самого важного. И я думаю, что в данном случае нужно просто поспешить устраниться, уйти, потому что гарантировать, что люди не купятся на это, ну, невозможно, потому что, к сожалению, уже купились на альтернативу. Потому что тот закон о госуслугах, который мы сегодня с вами имеем, он принят на основании мешков писем, которые писали православные христиане в поддержку узаконивания двух систем. У нас в России была узаконена только одна система, цивилизованная, где человек представляет себя только по персональным данным. И именно мы стали по наущению коммунистов, которые строят у нас, да, Царство Божие на земле без Господа. Это их лозунг. Мы именно православных христиан поддержали. Так потому что те люди, получается, которым все равно на улице, у них меньше греха, чем у тех людей, которые понимают и поддерживают узаконивание несовместимых вещей совершенно. И поэтому вот это то, что мы пережили в 2010 году на сегодняшний день, дает основание говорить, что и в данном случае может получиться у них, не дай Бог, с этим искушением, с бумажным паспортом. Понимаете? Поэтому в этом случае остается только одно. Для каждого человека, кто написал заявление на получение паспорта РФ, устраниться и положиться на милость Божью. Потому что дальше все очень просматривается, в особенности для наших детей. Понимаете? Ведь электронное удостоверение личности будет выдаваться каждому человеку, появляющемуся на свет Божий, сразу с момента рождения. У нас-то в Санкт-Петербурге целый год хотели присваивать страховой номер прямо в роддоме. Не получилось, потому что сначала надо имя, да? То есть надо ЗАГС в роддом в каждом месте. Пока. А так как у нас универсальная электронная карта и свидетельство о рождении, и паспорт. Не надо ЗАГС. Систему подводим, да? Ребенок рождается, его сразу фотографируют, у него берут образец ДНК, да? Что сейчас, собственно, и делается в бесплатных роддомах, вот эти капли крови, да, они уже запечатываются уже много лет и отправляются. Но это делается незаконно, сейчас хотят закон принять. Вот у этих деточек, у него еще имени нет, да, а это снился такой-то, с таким-то образцом ДНК и с таким-то образом, который уже занесен в электронный носитель. Нанесено ему на тело, не нанесено, дело техники. Это будущее, которое мы строим нашим детям. Потому что они, ну что вот он родился, что он может сделать? Ну что он может сказать, что он этого не хочет? А вот эти дети, которых в школу всем... Ну хорошо, у нас есть дети, эти дети родили детей. Наши дети нас не слушаются. Мы что, бабушки, дедушки, можем наших внуков остановить от поступления в школу, где каждый человек идентифицируется по номеру? Мы это уже построили. И концепция «Безопасный город», который принята Медведевым буквально 2 недели назад. Это все средства идентификации, аутентификации человека, включая спутниковую, в каждом городе России. Куда, так сказать, ну как, реалии сегодняшнего дня. Поэтому большего сигнала, чтобы устраниться, как вот это вот перенос фиктивный на 2 года, мне кажется, уже больше услышать, громче услышать невозможно. При сохранении вот этой фразы о том, что правительство Российской Федерации может в любое время начать автоматический выпуск электронных паспортов и законы субъекта Федерации. А мы в Санкт-Петербурге какой закон с вами читаем, я повторяю в третий раз? Закон о порядке выпуска электронных паспортов. С 1 января 2014 года в автоматическом режиме, а мы с вами в 2009 году эти паспорта видели. Приходили же люди, владельцы льготных проездных именных в Санкт-Петербурге, которые ходили платить в очередной раз в 2009 году за льготный именной проездной, там в метро где-то платили деньги, я не знаю, где сейчас. А им вместо их вот этой зеленой карточки без фотографии еще закон о госуслугах не был принят. А им уже выдавали в этих окошечках в метро паспорт горожанина с фотографией, которая была взята из данных МВД, да, где были фотографии, сданы еще на паспорт СССР. Вот женщина к нам пришла, 87 лет, я все время этот пример привожу, принесла этот электронный паспорт в 2009 году, который ей выдали, а фотографии у нее где и 57, вот она, последний раз паспорт СССР. Она говорит, вы знаете мне какую фотографию-то? Говорит, паспорт. Тогда люди протестовали, хотели делать, закрыли госрегистр населения Санкт-Петербурга, вот противостояние, да, вот. Но еще раз повторяю опасения. Сегодня это противостояние для нас может закончиться, к сожалению, очень плачевно. Потому что я боюсь, что люди не выдержат искушений с паспортом бумажным. Они поддержат его. Это страшная ошибка. Это как поддержка альтернативы. И я боюсь, что она будет совершена. Потому что церковь наша уже давно одобрила этот паспорт и с личным кодом, и с машиносчитанной записью, и чип одобрил. Все это зафиксировано на аудио, на видео, где наш уважаемый протоиерей, да, Чаплин, он говорит о том, что его и чип устраивает, который всего на 10 сантиметрах работает, его устраивает и машиносчитанная запись. Все это согласовано уже давно. И поэтому в этой ситуации нужно понимать, что у нас система надвигается, где удостоверение личности иметь, это значит дать свое согласие вот на то, что названо братья Пащевской лавры грехом, на принятие идентификационного номера и его носителя добровольно. Добровольно. Ключевое слово «добровольно». Потому что если нам в автоматическом режиме оформляют, и вам все соседи говорят, вот у нас, например, в поселке тоже люди проснулись, даже учителя в школе, ну как-то так. Одни, а другие говорят, а вы знаете, а что мы можем сделать? Нам все равно всем все выпустили. Но они не понимают разницы между добровольностью и насилием. Почему узники в концлагерях невинны, потому что им наносили эти номера насильно. А мы с вами берем их добровольно. Ну вот, собственно, это все. Если вопросы есть, то...
Еще вопрос.
Да-да.
Вот для жителей Крыма, знаешь, в этом году присоединилось к России больше 2 миллионов человек. Вот. Среди них есть люди, которые тоже не желают принимать российский паспорт. Там писали заявления, там чем-то. Вот. И какие существуют вообще, так сказать, возможные альтернативы? Нам предлагают вот несколько вариантов. Или делать тождество личности на основании украинского паспорта, который у всех есть. Да? Либо же Павашовский этот паспорт, вы знаете, да?
Да.
Вот. значит, себе делать, и по нему уже, значит, уже считаться, так сказать, в эти правополе Российской Федерации вот, считаться. Либо же вообще отказаться от этих документов и иметь временное удостоверение, вот, пусть, ну, как, получить паспорт российский, потом его потерять, вот, и чтобы дали временное удостоверение. Вот. Либо вообще ничего не покупать, никаких документов. А, есть еще такой вариант, что дают какую-то справку, что я гражданином России. Но для этого нужно сдать ксерокс всех страниц украинского паспорта. Вот, то есть все там прописка, все там отметки какие-то. Вот. После этого дают справку, что ты являешься гражданином Российской Федерации.
Фотографироваться надо при этом.
Нет, это путает знание, это подтверждение российского гражданства.
Нет, 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 у них там может быть свой порядок.
Либо можешь вообще ничего не брать, вообще удовольствоваться украинским паспортом.
Дело все в том, что, простите, пожалуйста, да, вот правильный вопрос. Дело все в том, что в 2012 году на Украине был принят закон о едином демографическом реестре. И как раз в этом-то законе все прописано так, как вот мы здесь с вами вынуждены разбираться. Нашим дорогим украинцам все было по молитвам вот их старцев раскрыто в этом законе, что реестр один демографический. И там мне сказали, что даже не благословляют сейчас вообще никаких заявлений об отказе ни от чего писать, потому что это все является идентификацией в системе. Там предлагается, что получаешь вот этот паспорт
украинский,
приходишь и регистрируешься, что ты отказался там. Ну, от чего-то там, от заполнения чипа там, или от, проставляешь отметку на паспорте старого образца, что ты отказываешься от идентификационного номера. Так вот, даже это не благословляется писать, потому что это является вот тем, что нам предлагают под видом отказа от получения УИК. Не запрета, да, обработки персональной там. Вот у них это не благословляется. Они-то поняли, что реестр один, если человек туда пришел, то пришел идентификационный номер такой-то и вступил уже в отношения с системой на этих условиях, как вот у нас написано на портале госуслуг. Если вы к нам обратились, значит, вы уже одним своим обращением согласились на те правила, по которым мы работаем. Что касается вот этого вопроса, начать надо с того, что на руках у человека, который в Крыму. Паспорт 2012 года Украины и после,
не, не,
либо паспорт до 2012 года.
Дело в том, что этих паспортов еще никто не выдавал.
2012
года, да, да. Отказ от записи в едином реестре, вот, он является тоже, как бы сказать, то, что вы говорили.
Согласен,
да, для его существования.
Да.
Но на самом деле, то есть, в Украине еще практически никто не писал его. Потому что фактически этих паспортов никто не видел, никто не выдавал.
Вот. Почему война-то идет на Украине?
Все со старыми паспортами еще сидят, да.
Если я, например, вот сейчас хочу получить...
Нет, понимаете, почему война на Украине идет? Вот мы в тот раз с вами догадками говорили, а вот нам Господь вот посылает человека, который свидетельствует, что они разобрались, они не идентифицируются в системе. Что с ними делают сейчас? Их режут просто, страшно убивать всякими там снарядами и прочим.
Да, кстати, больше всего отказавшихся от ННН именно в Донецкой области. В Донецке. Говорит, что там около 80 тысяч какого-то.
Не, ну мы знаем, что от вас же приезжали люди, что там постоянно вокруг Рады крестные хода, постоянное стояние, там это все известно. Но дело все в том, что в сути разобрались. Православные на Украине. Ну, они разобрались в сути, в том, что реестр один, бумажный, электронный, неважно какой. Сделали так, что реестр один, и писать туда уже ничего нельзя.
Так по этому поводу, если, например, сейчас приобрести украинское гражданство.
Нет, подождите, давайте его вопрос-то сохраните, ладно? Я сначала на этот отвечу, потом, а то у нас путаница получится. И вот мы сейчас с вами подходим к тому, что вот у тех людей, которые сейчас в Крыму получают с новых паспортов, которые вот, да, нет на руках, у них у всех те паспорта, где никакого личного кода не проставлено. Я так понимаю?
Конечно.
Зачем этим людям брать российские паспорта?
Нет, ну как же он проставлен?
Им разрешено жить в Крыму либо по паспорту украинскому, либо по паспорту РФ.
Ну, скажем так, как жить? Ты как бы паспорт является лицом собственностью граждан Украины. Гражданство Украины никто не решает. То есть это практически налицо должно гражданство. Гражданство России.
Нет.
По
нет,
факту.
Нет. Гражданство Украины без всякой. У нас на сегодняшний день квоты на работу в России для украинцев никакой оформлено для работодателя. Бери украинцев, сколько хочешь на работу. Работайте.
живите. Обязательного получения гражданства Российской Федерации не требуют. С территории Российской Федерации никого не удаляют. Но если мы прекрасно знаем, что получение гражданина, паспорта гражданина Российской Федерации, это все равно, что получение по демографическому реестру, то же самое вот и у нас.
Да, просто нет, на самом деле удаляют украинцев. Дело в том, что там по миграционному листку только можно полгода или находиться, или 3 месяца. А потом должен вернуться в Украину, полгода там так посидеть, и только через полгода должен, можешь вернуться обратно в Россию, и там там работать. Сейчас такое ограничение. Не в этом деле. Там сейчас в Крыму с украинским паспортом, ну как бы там давление идет такое, что если не привел российский паспорт, тебе не оформят на работу. А если у тебя нету снизу, то тебе подал не отборы на
руку. Понимаете, да, куда попали счастливые украинцы.
Из-за дня до полумяна. Вот
ответ не брать.
Да, ну смотрите, есть варианты, предлагаешь.
А знаете почему? Потому что для того, чтобы подтвердить российское гражданство, нужно что сдать? Фотографию? Отпечатки пальцев?
Это для вида на жительство. Вид на жительство и все это.
Ну тогда мой вопрос к вашему вопросу присоединяется.
Это нам надо на Украину сегодня бежать, понимаете? Вот если бы не было закона о демографическом реестре. То есть, если бы мы сбежали, а на самом деле, когда у нас еще... Нет, когда у нас была приемная на радио, приезжали люди с Украины на постоянное место жительства сюда. Я у них спрашивала, а чего вы сюда едете? У вас паспорта без личных кодов. Это было в 2006-2007 году. Семьями ехали. Они говорят, а нас духовники благословили.
Ну, хорошо, сейчас...
Поэтому это вопрос не к тому человеку вы задаете.
Нет, тут получается.
Понимаете? Потому что нет, с правовой точки зрения украинцам в Россию ехать смысла нет. А с духовной почему-то благословляют.
Нет, ну может быть так же почему-то, потому же и все остальное. То, что вот чадо, еще неизвестно, почему благословляют. А вот ваше видение, если сейчас приобрести, ну, продать тут квартиру, купить на Украине. Там цены ниже, не потеряешь ничего. И приобрести их гражданство с этим 12-м годом и так далее.
Вы знаете, можно дойти вообще до таких степеней.
Нет, вот конкретно этот
шаг. Знаете, можно вообще конкретный шаг представить, почитать то, что написал святой Гавриил Ургибадзе, он вообще написал, что горы, вот которые в Откровении, да, где люди могут спасаться, это горы Грузии.
Нет, я вот в этом...
И он сказал, что только там, в этих горах, будет спасение. Куда мы сейчас с вами все побежим отсюда?
Я в этом году разговаривала вот в Киеве в конце августа, в сентябре даже, с верующей женщиной. Она как раз мне сказала, что у них принят закон, по которому никто, значит, никакие номера не присваиваются. Например, если я покупаю там жилье, теряю паспорт на Украине.
Это неправильное понимание. С 2012 года на Украине принят закон украинский. Она неправильно вот вам поясняет о демографическом реестре. И если человек получает сейчас, вот я поеду на Украину, откажусь от гражданства России. Я должна буду получить паспорт гражданина Украины, и у меня будет возможность только написать заявление, что я прошу не заполнять чип.
Там еще...
Но я-то сдам свои персональные данные в реестр этих чипов.
Нет,
вы даете еще, кстати, старые паспорта, еще старого образца бумажные.
А реестр-то?
Неизвестно.
Нет, реестр абсолютно.
Нет, ну я не пойду и не буду писать никакого заявления.
А как вы будете жить на Украине с паспортом гражданина Российской Федерации?
А как я сейчас живу?
А вот я... Вот, поэтому я и считаю, что выход только один. Для тех людей, которые могут здесь отказаться от паспорта гражданина РФ, отказываться, для которые могут не получать паспорт гражданина РФ, его не получать. Потому что получение гражданства в России означает сдачу своей биометрической информации в систему антихриста.
А вот
неизбежно.
А вот эту справку, которую они выдают о гражданстве, на основании просто украинского паспорта, ее можно получать? И не будет ли занесение тоже в реестр? Вот это вот при получении справки.
Знаете, пусть я ошибусь на 100%. Сканируют паспорт. Наверняка фотографию берут.
Ну, ксерокс. Не, просто черно-белый ксерокс.
Я думаю, сканируют паспорт. а не ксерокс делают.
Не, можно с собой ксерокс принести, ты приносишь копию, и они смотришь, посверяют и...
Знаете, давайте мы не будем полагаться на не до конца точную информацию. Я очень боюсь дать ответ, основанный на неточной информации. Но как получить гражданство Российской Федерации по действующим нормативно-правовым актам? Без. По действующим нормативно-правовым актам, без сдачи биометрической информации, гражданство Российской Федерации получить нельзя. Вот, давайте, очень хорошо. Подтверждение гражданства Российской Федерации.
Сейчас. Вот то, что мы писали, ну, вот это то, что согласие там, вот это, и написал.
Сейчас, извините, Михаил Михайлович, я сейчас так не могу. Сейчас, подождите. Вот очень хорошо возник вопрос с подтверждением наличия гражданства Российской Федерации. Когда человек сдает паспорт РФ, то ему нужно затем получить заключение о наличии гражданства Российской Федерации. И очень многих людей пугают тем, что когда они посылают заявление на подтверждение наличия гражданства Российской Федерации, они совершают какое-то необратимое действие. Вот это как раз большое заблуждение. Вот мы сейчас видим здесь иллюстрацию. Вновь получение гражданства, то есть когда его не было. И когда гражданство есть, и человек просто подтверждение его наличия, да, так как он не имеет паспорта гражданина Российской Федерации. Право уже имеется. Вот у граждан Российской Федерации, Украины права этого нет. Они его приобретают. Мы когда мы получаем подтверждение наличия гражданства, мы право не приобретаем. Мы получаем подтверждение, что нет, что мы для этого делаем. Мы туда никаких биометрических параметров не сдаем. Мы берем лист бумаги и пишем. Начальник управления Федеральной миграционной службы такой-то области, от такого-то проживающего там-то, прошу направить мне по вышеуказанному адресу заключение о наличии у меня гражданства Российской Федерации, потому что я родилась, жила, училась, работала, не отказывался от гражданства РФ. И прилагаю простые ксероксы. Не паспорта, потому что паспорта у меня уже нет. А трудовой книжки, диплома, все на удостоверение, там, свидетельство о рождении. И мне через полтора месяца приходит бумага о том, что да, вы являетесь гражданкой Российской Федерации. Но вам надо получить паспорт. Но вы вот это ключевое слово. Знаете, люди, вот некоторые, которые это особо беспокоятся, они даже пошлину платят, 2000, на будущий год будет 3, чтобы на этом заключении печать стояла. Но у нас в Питере лукавят, у нас печать ставят на второй странице, деньги выброшены оказываются. Потому что если там в Пензенской области выдают справку с печатью на одной странице, можно нотариально заверенную копию снимать, то у нас выдают заключение, печать на второй странице, нотариус опять не заверяет. Понимаете? Поэтому я считаю, что платить, ну какая разница? Понятно, что на бланке, что исходящие есть, дата есть. Понятно, что этот документ вполне законный, даже без этой печати. Это подтверждение наличия у нас гражданства. Вот если бы им не нужно было писать заявление на гражданство с приложением биометрических данных, то есть подпись...
Ничего нам не нужно, вы не поняли. У нас уже фактически оно имеется, согласно договору между Республикой Крым и Российской Федерацией, заключенной 18 марта сего года, то есть все граждане Украины, живущие, прописанные на территории Крыма, становятся гражданами России автоматически, без всяких остальных каких-то там дополнительных документов, правок и договоров. По факту проживания, по факту жительства. Вот.
Вы понимаете, в чем дело?
То, что вы сказали, вот именно то,
но,
что
вероятно, на территории Крыма существовала тоже какая-то организация, которая является чем-то аналогичным нашей Федеральной миграционной службе.
Украинская?
В Крыму, наверное, Крымского. И там, вероятно, были какие-то документы, которые свидетельствовали о получении людьми этих паспортов, которые у них сейчас на руках есть. Вот как мы раньше, да, как мы раньше паспорта получали. Да, там же карточка лежит.
Картотеки.
Что делают наши? Я не знаю, что делали украинцы. Делают нашими картотеками уже несколько лет. Они их переводят в электронный вид. Но у вас же люди могли получать, живут в Крыму, А получать-то могли этот паспорт вообще где-то на Украине.
Украинский?
Да.
А, ну вот и такое.
Поэтому здесь такой однозначной, конечно, связи нет. Но я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Честно вам скажу. А что, изымают паспорт, если заключение нет, наличия гражданства?
Нет, он стоит у всех. Получается, как бы, он является собственным гражданином, а не собственным.
Ну, вам же никто не оставит украинский паспорт.
Двойной... Оставляют. Оставляют. Двойное нет, гражданство.
Вам оставляют.
На украинском паспорте. На украинском паспорте. Если помните, там пробитые цифры.
Да, да, да.
Вот это и есть ИНН.
Да.
Это номер паспорта.
Нет. Это ИНН.
Нет, номер ИНН совершенно другого. Мне выдавали ну,
да.
ИНН?
Когда? Нет, нет, это
да.
Не
вот, номер. Вот когда не тот же?
Нет, там разные.
А я видел, а я ну вот на Украине. Там родственники. Он заполнял документ.
Не надо открыть. Не в пол, а во вторую комнату иди. Вот они идут. Олег приходил.
Сейчас вы этот вопрос задайте для всех. Потому что он для всех. Простите, у нас возник еще один вопрос. Я на вопрос по поводу заключения наличия гражданства в Крыму могу ответить, дать промежуточный ответ. Промежуточный ответ. В любом случае паспорт гражданина Украины оставлять как удостоверение личности, тот, который до 2012 года, это я уже могу 100% ответ дать, я думаю, он очевиден. Если он был получен до закона о демографическом реестре, то этот паспорт надо сохранять в любом случае. А сдача его ксерокопии, если сопровождается заявлением на гражданство,
Подтверждение гражданства. Не принятие гражданства.
Подтверждение гражданства Российской Федерации. Да, да, да. Ну, склоняюсь к тому, что, может быть, это и можно делать, не получая паспорт гражданина РФ. Но предварительно, потому что соглашение не читала.
Почитайте, если вы...
Ну, пожалуйста, звоните, чтобы уточнить этот вопрос.
Звонить не могу, ваш телефон не ответит.
Вот, подождите,
почему?
Надо
телефон, еще раз, у нас мы нашли его снова, и снова работает 973-1646. Он снова работает. Да, я слушаю. Простите, погромче, чуть-чуть. Черняховская.
А вторая комната... Ну, тут вот многие люди, которые я даже вижу здесь, некоторые были, они говорят, что пойдут даже завтра, откажут во вторник последний день. Вторая комната, где вот реестр или что? Как это так? Я вообще не понимаю. Вы были в прошлый, вот как вот говорили вчера?
Он не говорил.
Не вы говорили, вот вы слушали вчера. Ну вот вопрос. А то не надо рассказывать, да? Не надо этого рассказывать. Вы вообще не ходите.
Нет, давайте, чтобы человек точно сформулировал вопрос.
А вторая там комната, там реестр, или вот как регистр, то... Надо отказываться.
Если это получение справки об исключении данных из госрегистра населения Санкт-Петербурга,
да,
то это заявление подавать надо.
Надо?
А заявление об отказе от получения УИК
не
подавать
надо.
Ни в коем случае
прошу,
не
вот
надо.
Там, значит, это надо, да, во-вторых? Да,
из госрегистра населения. Я не знаю, какая там вторая, третья комната. Я не знаю.
Вторник последний день.
Я не знаю, почему вторник последний день.
Как они сказали? А там выходные были.
Нет. Я еще раз повторяю. Заявление об исключении персональных данных из госрегистра населения Санкт-Петербурга не является действием... вредным, действие нужное. Но про какие-то вторые, третьи комнаты я ответа. Ты знаешь, я не понимаю, что
это
такое.
Это можно будет сделать и в 15-м году, да?
Так.
Да уже все это делали. Нет, я маму...
Ну, она...
В ответ на наши письма, ну, вот и написала, прислали...
А подказывать
чего? А почему-то не знаю. Пенсия, потом...
А, ну вы получили извещение, вам есть ответ. Что вам пенсию не будут переводить из наличных форм.
Письмо заказное?
Да. Поступило.
Можно получать?
Писать без права передачи третьим лицам. Там, где подпись, там будет согласен на обработку персональных данных.
Вот здесь
да.
Вот оно.
Да.
А если просто зачеркнуть?
Без права передачи третьим лицам. Вы пишете жирно,
вот
только тут. Ставите подпись.
А так можно получать? Да?
Ну, а что делать, да?
Вопрос.
Потому что я помню, ты говорил, что никаких заказных еще что-то. Получите, пожалуйста, вот вам.
Хотите доставки посмотрите? Они с утра отдел доставки работают, их можно посмотреть в руках Амирана. Потом позвонить. Потому что... Ну, давайте еще эти вопросы. Есть
это заявление.
Еще один вопрос. Вот, давайте громко.
Вот женщина не доспросила. Просто им сказали, что вторник срок. Почему в 15 году можно такое заявление об исключении своих данных из госрегистра населения подать?
Заявление об исключении своих данных из госрегистра населения Санкт-Петербурга можно подавать всегда.
Это значит, не от госрегистрации.
Почему? Нет. У нас в Санкт-Петербурге был создан незаконный госрегистр населения Санкт-Петербурга. Мы все получаем справки, что наши данные оттуда исключены. Да.
А мы можем по такой же аналогии?
А какой еще вопрос? Вот
если отказ в регистрационной службе на двух листах, это не является...
Я дам.
Письмо на двух листах о подтверждении гражданства.
То есть действительно она или нет? Она действительно. Просто с нее не снимут нотариально заверенную копию. Вот и все. Тождество мы получаем на основании паспорта. Мы идем сначала на Достоевскую 23, оформляем там тождество, удостоверительную запись номер 20, а потом мы, если можем, если у нас приватизированное жилье, снимаемся с регистрации, потому что у нас электронные паспорта на сегодняшний день пока строго привязаны к прописке. А потом мы уничтожаем паспорт и посылаем телеграмму на имя начальника управления ФМС субъекта федерации, в которой пишем начальник управления Федеральной миграционной службы, например, Санкт-Петербург, Ленинградской области или Нижегородской области и так далее и тому подобное. От такой-то или от такого-то проживающего там-то заявление. Паспорт номер выдан, мной утрачен, больше такого паспорта нет. Подпись. И в стоимость телеграммы включается адрес для обратного уведомления телеграфом. И вам приходит уведомление, что этот начальник ваше заявление телеграммы принял. Если вам попался добрый работник почты, он заверит вам вашу подпись по свидетельству об отождествлении, которое вы берете с собой, или по военному билету, у кого есть. Понимаете? Но что дальше происходит? Они начинают присылать разъяснения, что пройдите, пожалуйста, свое местное отделение ФМС и оформите себе паспорт. Для вас это подтверждение, что ваш паспорт уже считается у них утраченным. Это очень большая радость. Во-вторых, когда вы напишете заявление о подтверждении наличия гражданства, вот вам придет обратное уведомление телеграфом, вы после этого направите заказным письмом заявление на подтверждение наличия гражданства. Приходит ответ, что вы гражданка или гражданин, получите паспорт РФ. Это еще одно подтверждение, что все, у них уже в системе этот паспорт недействительный. Потому что ведь они как людям врут. Они говорят, у нас нет функции принятия паспортов. Почему мы их сами уничтожаем? У нас ведь многие годы, многие люди посылали паспорта пачками, шли письма в Федеральную миграционную службу, люди вкладывали паспорта в конверты и посылали ценными письмами. Люди ходили и ходят до сих пор туда и сдают эти паспорта. Почему их начали сжечь? Почему их начали вот сжечь в Челябинске, по-моему, да, вот в видео у нас есть? Потому что они говорят как? Мы ваш паспорт берем, мы его 3 года у себя храним, он числится действительным. У нас нет функции принятия паспорта по регламенту сейчас. Вы отказываетесь от гражданства? Тогда вы как бы отказываетесь от паспорта. Они врут, потому что в действительности гражданство и получение паспорта – это разные акты. Гражданство – это право, а паспорт – это административный акт. И поэтому вот в вопросе вот из Крыма – это вопрос, основанный на очень важном реальном правовой ситуации. Человек может иметь гражданство – получать паспорт РФ. Но просто больной вопрос, с чем связано получение этого гражданства. Понимаете? Но вот если для крымчан сделать такое послабление, что у них просто, они автоматом, как мы в 92-м году, все жители СССР, все постоянно прописаны на территории СССР на февраль 92-го года, у нас есть аналогичный случай,
вот в границах Российской нынешней Федерации, кто был постоянно прописан, все автоматически стали гражданами РФ. Вот так получается, в данном случае может быть, если я вот только бы мне не ошибся.
Скажите, пожалуйста, вот у меня паспорт.
Да, простите, Надежда Юрьевна.
Вы уверены, права тоже есть, да? Права, которые должны получить тоже есть.
Ну, это я пользуюсь не своей информацией, а информацией другого юриста, который рассылал эту информацию. Тождество появилось вот в истории у нас в 1938 году. Это документ пораженцев права сталинского, когда Сталин не хотел выдавать паспорта некоторым социальным категориям, лицам, которые не имели права голосовать, и так далее, и тому подобное. Но их личность нужно было удостоверять для чего? Мы должны реально на это смотреть. У нас ведь с 17-го года официально работает статистическое управление, и там применяется система Холерита, да, с применением идентификационных номеров. И просто все это делалось в СССР негласно, да? И люди не знали, что их, кроме тех, кто находился в концентрационных лагерях, где им на шапке пришивались эти номерочки, да? Остальная страна как бы не знала, что у нас ресурсы, исключая человеческие, да? Ими управлять при помощи вот этой вот системы управления уже тогда. И поэтому вот эта обязательная паспортизация была у Сталина, потому что каждый человек должен был войти в эту систему. И те люди, которым давалось это свидетельство, как я понимаю, это те люди, которым эта система не могла, потому что у нас был социал-фашизм, да, по определенному социальному положению. Но какова природа сейчас этого свидетельства? По-любому это поражение в правах. То есть никакой реализации. Это не утрата прав. Права все при человеке сохраняются. Право на жизнь, имущественные права там, и прочее. Но человек ряд прав реализовать при помощи этого свидетельства просто не может. Не может купить, продать недвижимость.
А пенсию получить? Никак.
У нас в Санкт-Петербурге действует определение судебной коллегии по гражданским делам, которые обязывают на почте выдавать пенсию по свидетельству, которое приходит почтовым переводом. И вот это вот решение, оно имеется. Вот. Я наизусть его не знаю, я могу просто передать текст этого решения. Но это только в Санкт-Петербурге. Понимаете? Потому что в других регионах вот инвалидам умирающим не дают по этому свидетельству. Понимаете? Вот ни за что, вот человек и все.
А балашовский паспорт, насколько он?
Значит, что касается вот этого паспорта, который называется удостоверение в скобочках паспорт. Дело все в том, что это разъяснение у нас на сайте давно висит. Некоторые монастыри хотели уговорить, так сказать, получить эти удостоверения, чтобы как-то популяризировать в массах получение этого документа. Потому что у нас вот в определенный исторический период воспитали в людях, живущих в России, в русских людях, определенное трепетное отношение к прописке и определенное трепетное отношение к паспорту. Потому что у нас эта система сатанинская, она с 17-го года. Поэтому прописка и паспорт у нас, это, понимаете, вот у людей уже определенный клише в голове. И поэтому, когда человек встает перед проблемой отказа от паспорта, он начинает бояться. Вот я сама очень боялась. Когда у меня украли паспорт, у меня был какой-то страх, там тряска и прочее. И я получала паспорт РФ, и даже год не могла от него избавиться. Поэтому я понимаю, какой-то страшный страх живет. Потому что, как сказал вот отец Алексей, мы все потомки тех людей, которые уже взяли паспорт СССР, когда другие не брали и уходили с котомками. Мы уже потомки тех, кто струсил. Вот. Но дело все в том, что одно дело бояться, но все равно жить и исповедовать, другое дело взять бумагу, которая никакого значения правового не имеет, и успокоиться. Потому что вот эта бумага, которую предлагают, я считаю, что это не меньше издевательство над православными антиглобалистами, чем предложение поддерживать бумажный паспорт гражданина РФ. Потому что вы посмотрите, на этой бумаге написано удостоверение паспорт. А какой это паспорт? Это не паспорт.
Подделка.
Удостоверение. Удостоверение может выдавать какое-то общество. Например, общество там охотников, академиков, я не знаю,
местная религиозная организация может выдавать, монастырь может выдавать удостоверение, да? А эта организация не каким-то обществом. Она специально себя фиксирует как...
Общество, удостоверяющих друг друга лично.
Не являющееся никакой общественной организацией. И поэтому она не может ни удостоверения выдавать, ни паспорта.
Она
не зарегистрирована. Правда?
Но они там объясняют немножко другое.
Это номер голограмма.
А голограмма... Но я добавлю... Сейчас мы... Вот. Теперь мы с вами переходим к правовой стороне. Что должен сделать человек, который получает это удостоверение? Он должен проидентифицироваться в этом обществе аналогичной идентификации в Федеральной миграционной службе. Вот если бы мне сейчас нужно было получать паспорт РФ, который вот у меня там нет, я должна была привести с собой двух свидетелей, которые должны были вместе со мной написать заявление, что они подтверждают, что я это я. Вот я приношу две свои фотографии, и мои друзья приходят со мной и пишут свидетельские показания, что я такой-то, такой-то, подтверждаю, что это Пугачева Анна Валерьевна. Это все сдается начальнику управления ФМС Приозерского района. Это происходит в момент идентификации. Госслужба ФМС. В единый реестр паспортов, которые являются основой для единой идентификации людей по страховому номеру. Вы понимаете? Здесь аналогичная процедура. Человек идентифицирует себя таким же способом, как ФМС. На основании свидетельских показаний двух людей посылает свои фотографии. Что он получает в ответ? Он получает в ответ кусочек бумаги, который мы с вами здесь все, вот мы сейчас можем здесь собраться и друг другу написать такие бумаги, что мы вдвоем удостоверяем, что это вы. Вы вдвоем можете написать мне, что это я. И так далее, и тому подобное. Мы сейчас тут все сядем и будем два дня писать. Угу. И что это? А так сложим эту белую бумагу и тут напишем паспорт. И куда нас с этим увезут через некоторое время?
Желтый дом.
Я думаю, что, знаете, я вам хочу сказать, что если бы это было так смешно, для меня это очень грустно, потому что это предлагается людьми очень образованными и умными. Это предлагают люди взрослые. Этим людям неоднократно говорилось, вы хотя бы получаете нотариальное заверение подписи свидетелей. Уберите слово «паспорт», оставьте слово «удостоверение» и заверяйте подписи нотариально. Тех, кто свидетельствует.
Как же не зарегистрировано? Я думал, что это...
Они не делают этого.
Это же логично.
Анна Валерьевна, так написано, должно быть тождество, у меня написано свидетельство.
Это свидетельство.
Не надо не фиксирует себя в
юбилюсе. Вы знаете, я хочу вам сказать одно. В некоторых случаях дискуссия заходит в тупик. Вот в данном случае дискуссия давно зашла в тупик, еще в 2009 году.
Поэтому живут с этими удостоверениями.
Так, что я хочу сказать? По поводу необоснованных заявок, что это удостоверение работает. За каждое слово, которое мы произносим, мы с вами всегда несем ответ. Вот мне лично звонили люди, которые вызывали скорую помощь МВД на вокзалы. Вы знаете, что последняя радиопередача моя на радиогазете «Слово» была радиопередачей о православном романе, которого полтора месяца пытали в психушке под Москвой. И мы даже не могли ничего сделать. Потому что если бы мы ходили вокруг этой психушки, которая, кстати, в монастыре находится, где-то там в области Московской, то из этого бы человека сделали бы в действительности овощи, он бы не написал свою кандидатскую диссертацию, когда оттуда вышел. Нам приходилось просто молчать. Вот один раб Божий проник туда, представившись его родственником, и с диктофоном на груди записал разговор с его лечащим врачом. Знаете, что сказал ему лечащий врач? Вот пока мне этот роман не докажет, что его не волнует проблема паспортов в Российской Федерации. Пока я ему не поверю, что она его больше не волнует, я его отсюда не выпущу. А я отлично видела, что с этим романом делали в окошко этой больницы. И когда вы людям говорите, что по этим документам кого-то куда-то принимают на работу, на учебу, продают какие-то билеты, то я вам в ответ говорю, что вот мне, например, звонила женщина, которую чуть в психбольницу не увезли.
Вот я ехал с человеком с крестного хода из Екатеринбурга. У него в качестве удостоверения личности вот это удостоверение. Ему и билет продали по нему, у него нету другого.
Раз на раз не приходит.
Вам покажут очень много таких людей. Понимаете?
Человека я знаю, и у вас здесь, наверное, продаются записи его песен. Известные.
Я вам...
Разные люди.
То есть это зависит от того, как отнеслись на эту
сторону. Нет, вам не перебивай.
Власти администрации.
Знаете, как я вам скажу? Вот когда существует определенный социум, есть общество людей, живущих на данный момент времени. Этих людей нужно ввести в заблуждение. Вам не только покажут людей, очень известных, авторов, писателей, поэтов, кинематографистов. И они вам будут демонстрировать разнообразные вещи, лукавые, прельщающие. Для того, чтобы масса человеческая обманулась на это. Понимаете? Этот человек может делать это сознательно, может это делать несознательно, будучи таким же прельщенным. Но я вам предлагаю относиться ко всему с разумением. Но не может... Нет, с разумением. Но не может быть паспортом документ, который выдают два человека без заверенной подписи даже, того, что они свидетельствуют. Ну как это можно называть паспорт?
Человек в этом удостоверении.
А что там какая-то типа печать какая-то?
Незаверенность.
А что он спрашивает
незаверенность? Я вам говорю.
Это вообще не зарегистрированная печать.
Документ с печатью.
А печать
человек не говорит, а он по нему ездит. Я вот езжу с паспортом СССР, а он не
вот, вот, пожалуйста, взгляните на пример того, каким образом обрабатывается общественное сознание. И вот такое мы с вами увидим с бумажными паспортами вскоре. Понимаете? Если мы верим в то, что кто-то где-то с какой-то бумажкой, которая называется удостоверение в скобках паспорт, которая заверена подписями двух каких-то людей, может реализовывать свои права.
Они тогда вводят заблуждение, потому что паспорт...
Но вспомним аналогию с ИНН. Ведь очень все просто было проделано, когда люди пошли в суды, как на Украине. На Украине ведь суды работать перестали. Туда столько людей, старцы благословили каждому иск подать. Там суды все закрылись. Вот как писали протесты в Госдуму. Как напишут все протесты, Государственная Дума, все, секретариат работать не может. А что сделали? Надавали всем справок. Я первого помню, кто эту справку принес. Господин Зверев Борис из Санкт-Петербурга. Понимаете? О том, что, простите... ИНН, да, все, уничтожено. Запись внесена в реестр ИНН. Все, больше не волнуйтесь. И перестали всем указывать ИНН в платежках. И люди перестали протестовать. Как здорово! Мы с ИНН решили проблему. Но неужели мы не понимаем, с чем мы имеем дело? Но неужели мы продолжаем читать откровения от Иоанна, как в сказке братьев Гримм? Когда страшно, интересно, но никакого отношения к жизни не имеет. Но неужели вы верите в то, что в антихристовом государстве возможно жить так же хорошо, как живут люди, принявшие идентификационный номер. Понимаете? Жить в одинаковых условиях, имея на руках паспорт удостоверения общества удостоверяющих личностей. И нам будет, вот мы здесь все наберем эти паспорта, и мы будем жить в своих квартирах. Получать свои пенсии, ездить на поездах, летать на самолетах. А рядом будут ходить люди с начертанием, а мы будем жить с ними так же хорошо. Вы понимаете, какая это профанация страшная? Это вот людям надавать вот этих справок о том, что ИНН отменили, надавать вот этих вот удостоверений, удостоверяющих там обществ личности, надавать бумажных паспортов, которые чистые, в кавычках, понимаете, но в тот же реестр входят, чтобы все спали. Чтобы никто не читал вот этого, что написано. Чтобы никто не протестовал. Чтобы никто не слышал уже затухающий шепот архимандрита Кирилла, который уже вот, он уже говорить не может, он уже шепчет, боритесь. Знаете, А мы с вами набрали этих удостоверений, удостоверяющих. Все, понимаете, мы уже с вами в Бутафорском театре православные патриоты. Колпаки клоунские одели сами. И продолжаем под масонскую дудочку играть. Потому что кто имеет такие паспорта в мире? Задайте на сайте НТВ. Висит фильм о паспортах, которые выдают друг другу масоны. Международная организация. Идентичный вариант. Вот этот масон с таким паспортом может приехать в любой город в мире. Его примут, если он принадлежит к определенной ложе, и предоставят ему то, что ему нужно. Вот аналогия. Это система внутри системы. Это не борьба русского народа за изменение строя. Да? Не отказ от антихристианской системы управления государством. А это попытка. Понимаете? Построить внутри государства какое-то тайное общество, подобно масонскому, и жить припеваючи. Как хорошо. А завтра мы сделаем деньги свои. Не знал, отменят, мы пойдем завтра с вами, нарежем бумажек и будем друг с другом торговать. А в некоторых магазинах нам даже конфетки будут по этим деньгам дарить.
Я понимаю так, что люди ищут выхода из этой масонской ситуации, которая в России создается.
Выход из этой масонской Скажите ситуации мне... в исповедничестве вот заключается, а не в самообмане.
Вот вы упомянули транспортную карту в беседе. Скажите, пожалуйста, добровольное принятие этой карты является ли грехом, вот по аналогии с Почаевским заявлением? Там данные каждого введены не машиносчитываемые, а к человеке, владельцу этой карты. Так как это расценивать?
Скажите, пожалуйста, а какую...
Есть.
Скажите, пожалуйста, какую карту вы имеете в виду?
Транспорт.
В этой карте находится радиочастотная метка ЧИП уже 5 лет.
Да.
И автоматически считывается.
Вот эти карты считываются только номер ваш. Только номер.
Да, не только Почаевский. Я разговаривал с Яковом Андреевым Чекинским. Он уже почил больше.
Именно по
2002, когда ДНР эти карты, он мне ответил больше. Тут не паспорт, и пока.
Михаил Михайлович, ну расскажите громко всем. Мы с вами тут стоим. Вот вы, Михаил Михайлович, очень интересный свидетель.
Вот я свидетельствую. В 2002 году я ездил в Почаев с тем, чтобы это как раз начало, в общем-то, движения борьбы за жизнь без ИНН и прочих там кодов и так далее. Я спросил у знакомых, к кому обратиться. Мне предупредили, что если ты должен обратиться к тем людям, которые это занимаются этим. Потому что в каждом монастыре, тем более в такой большой лавре, можно напороться на тех, которые тут же скажут тебе так, как это надо. И сказали, что вот он был архимандрит, отец Всеволод, потом он принял схему, схиархмандрит, отец Викентий. Это исповедовал священников лавры. Он исповедовал священников. Вот такой, да, Почаев, такого маленького роста. Я к нему обратился, я сказал, от каких людей я пришел, откуда. Привез там журналы, газеты. Он попросил, чтобы я это со стола убрал. Со стола убрал. Ну, мало ли, кто-то может зайти. Там есть комнатка такой вот, вроде как прием. Я ему у него спросил, как относиться к этим номерам. Вот такое движение есть, борьбы. Как вы считаете? Он говорит, я знаю людей, к которым приходила Царица Небесная, Матерь Божия. И говорила, те, кто принял новый паспорт и покается, будет прощен. А те, кто примут карту, прощены не будут.
Я выслушал это. Я говорю, отец Всеволод, тогда он был архимандрит, отец Всеволод. Можно ли ваши слова передать людям, потому что я, собственно, и приехал для этого? Да, можно. Вот это вот свидетельство. Господи, помилуй. Вот так. Потом я, когда это передал, ну, тем, кто меня направляли, то еще ныне здравствующая духовная дочь преподобного отца Кукши Одесского, Маргарита, сейчас она схимонахиня Вера, она говорит, он постеснялся сказать, ну, с тем, чтобы не было, что я знаю людей. По всей видимости, эта Царица Небесная к нему приходила. Но он не сказал это открыто, а просто себе, я знаю людей, с тем, чтобы не было дальнейших расспросов. Вот такое вот свидетельство. В 2002 году. Это есть и благословение, и, как я понимаю, мнение, которое, в общем, вот здесь вот, вот в этом Почаевском листке уже написано о том, что добровольное участие в построении антихристового общества, царства антихриста, есть греховное деяние. Они это знали, и многие там не были. Но времена тогда еще были такие, что могли, как он сказал, пожалуйста, уберите со стола вот там русский вестник, потом вот это то, что Гордеев издавал, вот это. Не надо. И так взглянул на дверь. Ну, могут зайти, увидеть. Не надо.
А можно зайти? Что значит принял и покаялся?
Я тоже спрашивал, что это. Отказался. То есть, мне это просто, вот на вопрос, что значит принял и покаялся, значит отказался. Будет прощен. А вот кто примет карту, а тогда еще карты не давали в 2002 году. Еще не давали. И поэтому, вот когда идет сейчас уже напрямую, это свидетельство того, что Царица Небесная предупреждала. Вот так. Вот, дорогие братья и сестры, вот, пожалуйста, вам ответ, скажем так, духоносных старт. Вот такой маленький человечек, да. И когда там к вопросу о чем, ну все.
Аналогичный ответ был дан девушке, которая задала вопрос, в письме послала одному известному старцу. Что мне делать с паспортом РФ? Он ей ответил одним предложением. Этот не сжигай, а карту не бери. Сейчас настало время, когда она стоит перед выбором, и ей очень тяжело, она не может, у нее маленький ребенок, к старцу поехать, в письмо она уже боится писать, поэтому вот надо ко всем ответам старцев всегда относиться с разумением, потому что бывают такие ответы, которые могут быть отменены в данный, вот это было много лет назад, у нее был паспорт РФ, а теперь все. И она не хочет его, она говорит, вот мне такой ответ.
Николай. Анна Валерьевна, можно вопрос? Если мы совершим по вашему предложению, отменяли две краты, паспорт утрачен, и осталось там 10 краты, а не будет ли возможности властей все равно навязать, ведь, как вы говорили, у этих схем идет фотография напечатанная. Вот они по тождественности обнаружили человека, да, идентифицировали, и говорят, а вам вот вам, получите. То есть навязать вот эту карту уже с готовой фотографией, которая существует без нашего заявления.
Я ваш вопрос записываю. Значит, он сводится к тому, что вот получите, да? По данным, которые сданы были по тождеству. Я так сформулировала?
Да, то есть если вот мы все потеряли паспорт, сняли регистрацию...
Но получили тождество.
Но тождество есть.
Но я перед тем, как ответить на вопрос, хочу про себя тоже рассказать. Вот потому что здесь спрашивали, что значит отказаться от паспорта. Дело в том, что мне это помогли сделать два человека. Даже не один, а два.
замечательных человека, два духовника двух монастырей. Вот. И когда я по молитвам одного спалил там в печке этот паспорт, хотя это было очень тяжело сделать, то второй, когда узнал, что я заявление не написала, ну, просто приходилось много по судам ездить, там, будучи в одном месте, так сказать, произошла экзекуция, а приехав в другое, так получилось, Господь управил, что я попал к другому очень умному духовному человеку. Так вы бы знали, как он меня ругал за то, что я заявление еще не написала о том, что я этот паспорт утратил. Вот это на вопрос, как сделать. Не только уничтожить, но обязательно написать заявление начальнику управления ФМС, что этого паспорта нет.
А если забыл номер паспорта?
Неважно. Фамилия, имя, отчество, место жительства. Дело все в том, что свидетельство об отождествлении духовных людей не благословлялось к получению. Вообще это свидетельство об отождествлении, оно возникло именно тогда, вот когда я этот паспорт где-то в 2003 году. Я была плохой студенткой юридического факультета, я про это свидетельство ничего не знала. А про него нам сказала вот нотариус наша Татьяна, раба Божия. Потому что проблема стала у людей большая, паспортов надо отказываться. И вот тогда возникла эта идея с этим свидетельством об отождествлении. И вопрос стоит в том сегодня, что на сегодняшний день органы нотариата обязаны в систему электронный нотариат передавать только данные о недвижимости, о регистрации сделок с недвижимостью. Данные о нотариальных сделках, вот о документах нотариальных, они передают, как я понимаю, только номера свидетельств вот этих вот. Да? И поэтому каждый человек, который идет делать свидетельство, он спрашивает нотариуса, а вас обязали уже фотографии передавать в систему электронный нотариат? Но дело все в том, что когда человек получает свидетельство об отождествлении, вот с чисто правовой точки зрения, которое на сегодняшний день по федеральному законодательству не ложится в единый реестр паспортов, который является основой для единой системы идентификации, на мой взгляд, если я не ошибаюсь, он не дает согласия. Но когда эти свидетельства будут сканироваться нотариусами и передаваться в эту систему, как удостоверение личности, ведь у нас на сегодняшний день есть решение суда Верховного, что свидетельство об отождествлении не является удостоверением личности. Нет. Ну раз у нас такое есть решение Верховного суда, значит, мы получаем не удостоверение личности, которое в реестр удостоверения личности входит, правильно? А вот когда это будет удостоверение личности, то тогда это будет согласие. Но это могут быть, может быть, и неправильные рассуждения. Поэтому вот у кого военные билеты есть, то, может быть, и ограничиться наличием этого. Но ведь военные билеты есть далеко не у всех. Потом вот, например, есть люди, которые уже не могут себе оформить свидетельство об отождествлении, понимаете? Эти люди не имеют документа, удостоверяющего личность. Они его по какому-то причине либо уже утратили, не оформив свидетельство, либо они его потеряли. И они уже не могут пойти к нотариусу и оформить нотариальное свидетельство. Что этим людям делать? Остается только удостоверение прихожанина или прихожанки православного прихода. Я вам могу сказать, что меня в суды много лет по нему допускали. Вот у меня вот это удостоверение прихожанки православного прихода и заключение о наличии гражданства. Единственное, я не могу вам сейчас подтвердить, что по этому документу я могу ездить. Год я уже никуда по документам этим билеты не покупаю. Но то, что милиция к этому относится более или менее пока с пониманием, двум документам, пока это так. Но что будет дальше? Понимаете, я, конечно, могу тут до бесконечности описывать, что у нас уже, например, функции контроля переданы ФМС, от МВД, что ФМС для контроля за пропиской и наличием паспортов, им уже выделены вот эти вот средства частных охранных предприятий, да, военизированные, то есть реформированная армия, да, у нас определенным образом. У нас уже в каждом городе имеются пункты содержания людей с неопределенным статусом, да, к которым вот относятся люди с паспортами СССР и без паспортов РФ, вообще без каких-то документов. Вы понимаете, если таких людей много, что никаких тюрем на этих людей не хватит. А если таких людей, как вот один старец рассказывал, да, воду вылив из ведра и там на краю не осталось, то, конечно, этих людей куда-то увезут, и мы их где-то не увидим, понимаете? Но здесь, мне кажется, нам надо думать не о том, что будет. Мне кажется, это большое заблуждение. Надо думать о том, что сейчас будет. А что будет? Можно до такого додуматься, что...
Нотариуса надо как спросить, не передать?
Да-да. Алгоритм отказа от паспорта заключается в следующем. Первое... Да.
Ну,
позвоните.
Вы позвоните, что я вам скажу.
А кому? Сейчас? Ну, запишите сами. Я вам продиктую для всех, пожалуйста.
Запись паспорта можно только до конца этого года.
Давайте для всех. Сейчас вот это интересный вопрос сейчас вот возник. У кого бумаги нет, пожалуйста, поделитесь.
Товарищи,
ну вот это вот на лавре Почаевской. А вот, Татьяна Михайловна, возьмите. Сейчас, подождите, давайте вопрос очень важный. Значит, вопрос был, когда отказываться после 1 января, можно ли от паспорта, да?
Да. Есть ли смысл отказываться от паспорта после 1 января?
И второй вопрос, это заключение о гражданстве для владельцев паспортов СССР, да? Ну, я как бы, чтобы не упустить эти вопросы, записала, а пока просто текст, я поняла, нужен, просто отказ, да, от паспорта РФ? Начальнику управления Федеральной миграционной службы, ну и какой-то области. То есть, если мы в Санкт-Петербурге, то Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Если это какой-то другой субъект федерации, то, соответственно, какого-то субъекта федерации, там, Краснодарского края, Нижегородской области и так далее, и тому подобное. То есть краевой уровень, не районный, а краевой, областной.
Ну, Санкт-Петербург, да?
Да. Потому что у нас Санкт-Петербург субъект федерации. От полностью ФИО не обязательно, они меняются. Полностью ФИО, свое фамилию, имя, отчество и адрес. Если прописки нет, то фактически проживающий. Фактически проживающий. Если прописка есть, то просто пишите проживающий. Заявление. Паспорт, номер, серия, выдан, мной утрачен. Если кто-то не знает номера паспорта, то есть когда-то утратил и вообще все забыл о нем, просто пишет. Паспорт РФ, мной утрачен, больше паспорта нет. То есть эта служба по фамилии, имя, отчеству и по данным прописки вполне способна установить, какого паспорта у этого человека нет. Далее идет подпись, заверенная оператором почтовой связи. Идеальный вариант. Если оператор почтовой связи по свидетельству об отождествлении, которое вы перед этим уже оформили у нотариуса, да, заверит вашу подпись. Но позвонили вот тут люди, в некоторых почтовых отделениях в Петербурге подпись перестали заверять, в некоторых продолжают заверять. Затем в этой же телеграмме есть место для обратного уведомления телеграфом. Вы еще раз повторяете свой адрес. То есть вы оплачиваете телеграмму обратное уведомление, которое вам на следующий день придет, что наш начальник управления ФМС по Санкт-Петербургу или в другом регионе получил ваш отказ. И вы берете текст, отправленный телеграммой, заверенный штемпелем. Да, отправленный текст. Для чего? Во-первых, это доказательство того, что вы отозвали свое согласие от обработки ваших данных в реестре удостоверения личности. Мы не знаем, как дальше будут складываться обстоятельства. Может быть, эти отказы позволят нам в дальнейшем вообще разбить эту систему. Но это, так сказать, такие радужные представления, да? Допустим, у нас будет еще возможность дальше действовать. Не хочу загадывать, но это, ну, во всяком случае, в любом случае, отказа. Во-вторых, это доказательство того, что вы не прячетесь, вы ничего не скрываете от властей. Потому что позиция нашего объяснения заключается в том, что у нас нет вины. У нас нет вины в том, что мы живем без паспорта. Это вынужденное действие по самозащите своих прав на достоинство личности и свободу убеждений. Потому что сегодня государство уже везде объявило о создании единой системы идентификации граждан страны, которая 20 миллионов потеряла в борьбе, да, с системой, которая всем присваивал номера. И вот это, в этой стране у нас, простите, ветераны этой войны, да, дрожащей рукой вот протягивают на проезд льготный карточку с лагерным номером. Понимаете, что сделано? И эти люди, они просто не в состоянии понять, потому что они старенькие уже. Им сказали, что вы на этой зеленой карточке можете написать свою фамилию, имя, отчество. И они дрожащими руками в этих почтовых, вот вы видите, в этих почтовых отделениях писали. Вы понимаете, какая профанация? До какой степени? Как с ИНН, как с этим удостоверением паспортом. Вот так же с этой карточкой, вот с этой.
Но заметьте, карточка вынужденная, недобровольная. Потому что сняли льготы с людей и перенесли на карточку.
Нет, давайте так. Мы сейчас никого не обсуждаем. Вот. Телеграмма с обратным уведомлением телеграфом и с заверенной подписью. Это если вы отказываетесь от паспорта РФ, от паспорта СССР на сегодняшний день. Отказываться, на мой взгляд, смысла нет, потому что когда человек получал паспорт СССР, когда он писал заявление, действовавшее тогда 677-е постановление Совета Министров, действующее поныне, утверждающее положение о паспорте гражданина СССР, оно не содержало реквизиты личный код в паспорте и машиносчитанной записи. Когда человек получал паспорт СССР, эта система работала, но она в действительности работала, и люди не знали об этом из нормативно-правовых актов. Вот то, что нам сейчас хотят навязать. Что вы делаете вид, что вы не знаете, что там внутри государства делать. Тогда оно в действительности этого не знает. И поэтому вот эти заявления на паспорта СССР, они не нужны. Им так мешают вот эти люди с паспортами СССР. Потому что это удостоверение личности. А людей они этих уловить могут только прилестив их вот этими бумажными паспортами. А что касается гражданства, подтверждения гражданства для владельцев паспортов СССР, я считаю, получить надо, потому что Путин исключил паспорт гражданина СССР из перечня документов, подтверждающих наличие гражданства РФ. Сделал он это несколько лет назад. Надеюсь, таким образом уничтожить паспорт СССР.
Повторите, пожалуйста.
Несколько лет назад, будучи президентом, там раз, Владимир Владимирович исключил паспорт гражданина СССР из перечня документов, подтверждающих наличие гражданства Российской Федерации, сделав очередную попытку уничтожить легальность паспорта СССР. Но люди тогда, многие, написали заявление на подтверждение наличия гражданства Российской Федерации на основании положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства. И им вынуждены были подтвердить, что да, вы являетесь гражданами Российской Федерации. И таким образом паспорт СССР был спасен. Вот кто этого еще не сделал, я рекомендую сделать, потому что это очень хорошо. Вот вам к вам облава приезжает, выстраивает там вас всех где-то в квартире, и говорит, покажите ваши документы. Вы достаете свой паспорт СССР, вам говорят, это не документ. Вы достаете заключение той же службы, который к вам приехал, который вам написал, что вы гражданин Российской Федерации. Вы знаете, конечно, если вкладыш есть, может быть, можно и не писать. Знаете, вот есть такие сотрудники правоохранительных органов, которые очень любят изображать из себя, знаете, таких вот ничего не понимающих. И они говорят, ну это же вкладыш в недействительный паспорт. Он же вкладыш о гражданстве в паспорт, который не подтверждает гражданство. Я вам просто это говорю, потому что я по нашим судам ходила и наслушалась многого, понимаете, как и вы тоже. А вот когда вы эффектно достаете его же заключение, его же начальника, да, управления ФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, о том, что вы гражданка или гражданин Российской Федерации, то я думаю, что эти вопросы будут сняты. Но, может быть, это и перебор. Смотрите сами, я не знаю.
Анна Валерьевна, а да. Это нужно
автоматически?
Нет. На почте, на двух почте, висит проверение личности. Там паспорт первый РФ, второй паспорт СССР. Видите, вот эти мои файлы, там
список.
Сейчас паспорт СССР, личный список, удостоверение личности. Там есть четвертая графа. Документ заверен нотариусом. Понимаете, не написано, какой документ, но документ официально заверен нотариусом. Не про то, что это речь идет.
Я думаю, что это речь идет о доверенности.
О доверенности, да?
Какой вопрос надо задать нотариусу?
Справку, заверка подписи нотариуса.
Какая заверка?
Там какой-то бланк заполняет там все, типа...
Если вы говорите об отказе от получения УЕФ, то этого делать нельзя. А если вы говорите о дополнительной надписи на свидетельстве об отождествлении, еще удостоверительная запись нотариуса о подтверждении, что это ваша подпись. Ну, некоторые это делают. Но все равно это не сделает ваше свидетельство паспортом.
Нет, он на свидетельстве, он делает отдельно бланк.
Нет, это нужно делать только на свидетельстве. А на отдельном бланке?
А то есть, если у меня это свидетельство, там подписи-то нет, они говорят, не есть. И есть, допустим, доверенность какая-то, на ней моя подпись. Это...
Ну, для чего? Вы все равно не сможете по этому свидетельству с этой подписью никакие сделки совершать.
Какой вопрос надо на...
Юриста, когда выдает, он подтверждает, что это вы. От того, что еще нотариус подтвердит вашу подпись...
Вот у вас есть военный билет. И живите с этим военным билетом спокойно. Эти свидетельства получают люди, у которых нет военного билета. Понимаете? И нет священника, который им выдаст удостоверение прихожанина или прихожанки православного прихода. Аж таких священников очень мало. Да, конечно, одно уведомление. Дело все в том, что телеграмма – это самое правильное направление заявлений каких-либо. Если вы отправляете телеграмму без заверенной подписи, но с обратным уведомлением, и берете отправленный текст, у вас происходит совпадение номеров того, какой текст вы отправили, и уведомление, какой вы получили. Вот поэтому вот такой. Знаете, я думаю, что на самом деле мы сегодня здесь боимся за себя в материальном смысле, а как-то правильно сформулировать, бояться нам надо за себя в духовном смысле. А в материальном смысле нужно бояться вот именно за этих детей, потому что уговорить родителей не брать паспорт невозможно. Уговорить невозможно. Вы понимаете, вот тот самый отец Василий Новиков, которого, я считаю, просто извели за его позицию, потому что он свой храм не регистрировал. Он не вошел в эту систему со своим храмом. Он, нет, видео же есть, это батюшка, который исцелял одержимых. Все же видели, где он жизнь свою положил на то, чтобы свидетельствовать, ну, таким тяжелым трудом, да, свой тяжелый нечеловеческий труд он позволял записывать на видео, не только на аудио, чтобы люди видели, кто свидетельствует о том, что такое паспорт РФ. Сегодня мы получаем вот уже, простите, законодательное закрепление. Но дело все в том, что этот батюшка удивительные слова сказал, что пока они сами не придут, пока они сами, я просто вот его слова, сами. А для того, чтобы они сами, должны мы что-то делать. А что мы должны делать? Мы сейчас должны с последних сил отделяться от этой системы, чтобы она не наступила, чтобы они успели понять.
Я была в Деве в 2001 году, пришла на послушание. Послушница мне первые слова сказала. Не здравствуйте, не как зовут, ничего. Старые не отдавать, новые не принимать. Вот так совершенно четко. Понимаете? Я, конечно, оторопела немножко, но я сообразила, что это про паспорт идет речь. Все поняла, думала, ладно. Значит, так мне нужно именно такую информацию, потому что это Дивеево, это не где-то там в Донцелеске. Потом через несколько лет я приезжаю, ну я так и жила, это не взяла паспорт, я приезжаю и спрашиваю, да, она мне пояснила, что так мне сказал мой духовник из Почаева. Вот, ну и я через несколько лет приехала, она мне сказала, Ахим Андреев Викентий, вот так вот ей сказал. То есть это вот дополнение.
Так это вот и ответ вам.
Четкое, понимаете, сказал.
Старое не отдавать, новое не принимать. Заключение наличия гражданства не могу 100% ответ дать по Крыму. Пока не могу, пока соглашение не
прочитаю. Куда нотариус?
На сегодняшний день до какого паспорта СССР работать будет?
Ну,
Вот у нас два вопроса на будущее. Есть ли смысл после 1 января 2015 года отказаться от паспорта РФ и будут ли действительно паспорта СССР? Что я могу сказать? Если завтра будет принято постановление правительства о выдаче электронных паспортов, вот, дополнение в положение о паспорте РФ, то обратного отыгрывания, то есть забрать свое согласие с правовой точки зрения, будет уже невозможно. Поэтому я предлагаю всем, кто может, сделать это как можно быстрее. Понимаете? Но неужели непонятно, что вот этот перенос до 2017 года сделан специально, чтобы люди не отказывались? Ну, я в тот раз эти слова приводила архимандрита Петра, сейчас привожу сказанные, понимаете? Не думаешь ли ты, что завтра наступит обстоятельство, и ты не сможешь управлять? Что имел в виду? Это такая емкая фраза. Да умереть можно завтра. Обстоятельства, которым не можешь управлять. Либо постановление правительства примут о введении электронных паспортов, либо еще что-то, понимаете? Ну а что касается действительности паспорта СССР, дело все в том, что паспорт СССР хотели отменить несколько раз. Несколько раз хотели его отменить, и ни разу это сделать не удалось. Последняя попытка его была отменить в начале 2014 года, когда в декабре 2013 года депутат от фракции КПРФ подала законопроект о бумажном паспорте в Государственную Думу, чистом. якобы. Но с машиной с чипсами, с записью, а в конце паспорт СССР недействителен. Но, слава богу, узнали, протесты написали, КПРФ, Плетнев депутат, отозвал законопроект, и последняя попытка не удалась. Понимаете? В указе, в проекте указа Путина написано, что паспорт СССР продолжает действовать. В законопроекте, который опубликован в российской газете, в 2013 году написано, что он прекращает действовать. В следующем законопроекте, который опубликован на сайте правительства, да, открытие информации, написано, что он продолжает действовать. И так до бесконечности. На сегодняшний день нормативно-правового акта, отменяющего действие паспорта СССР, нет. Так как у нас в России миллионы людей с паспортом СССР, то отмена паспорта СССР означает у нас, простите, то, что у них миллионы людей остаются без документа, удостоверяющего личность. Но здесь я еще хочу привести одни слова вот, в дополнение к тому, что было сказано. Может быть, самые действенные, потому что вот нам уже пора, наверное, уезжать скоро. Да, но я хочу сказать, что было собрание Министерства экономического развития, круглый стол был 3 года назад, по-моему, и туда приглашали представителей из отдела внешних церковных связей, господин Титушкина. И есть видео. И, по-моему, даже еще радиопередачи у нас были, кусочек мы этот вставляли в эфир. Но эти слова у меня все время звучат. Когда он выступает перед представителями вот этого глобалистского кругов этих, он говорит очень интересно. Если вы не предложите этим людям альтернативу, ну, понятно, что уже альтернативу, да, то мы, смотрите, мы не вы, а мы их потеряем. Знаете, что самое страшное? Глобалисты потеряют тех людей, которые откажутся от этих удостоверений личности, которые они им навязывают. Но откажутся правильно. Это Титушкин, который...
Так он церковный деятель?
Нет, он не священник. Я не знаю, сейчас он в стане или нет.
А что он имел в виду? Мы для церкви потеряем или для системы?
Так вот он объединил церковь с системой от своего лица. Мы их потеряем. Но дело все в том, что еще вот, что касается людей, у которых квартира не приватизирована, но паспорт РФ. Здесь очень осторожным нужно быть со снятием с регистрации. Может быть, с регистрации не сниматься, чтобы не потерять вот, жилье. Но от паспорта надо отказываться. Но вы поймите, что отказавшись от паспорта, вы можете оказаться без пенсии. И что вы будете есть? Это все надо проанализировать, это все надо учесть. Понимаете, это надо искать работу, надо искать кусок хлеба. Работу надо искать без оформления, чтобы можно было где-то добывать хлеб насущный. Но в городе это сделать слабым людям легче, чем в деревне. Это я свидетельствую.
Мне задавали из другого города. Женщина мне звонит постоянно. По отчеству может ли пенсионер гибать за 70 лет инсульт? То есть она не может работать и все. Она живет там только на пенсию, которую ей присылают отсюда по доверенности. Она здесь пенсию. Туда не переоформлена в Белгород, в Белгородскую область. Может ли она по отчеству получать пенсию и ездить? Потому что у нее паспорт СССР, но он почти разодран, разодрали службы его.
Да, у меня тоже самое.
То есть у нее почти
что... Если ответить кратко, то по свидетельству об отождествлении скоро перестанут отказавшимся не только выдавать пенсии, но и начислять. Потому что система сольется, и вот этот реестр недействительных паспортов войдет в систему ПФИР. Но когда это наступит, я не могу сказать. Сейчас мне звонят люди, отказавшиеся от паспортов, и удивленно говорят, что им по сей день приносят пенсию на дом. Они даже говорят, что у меня паспорта нет, а им пенсию выдают. То есть я предлагаю пенсию переводить на дом, чтобы приносил почтальон и выдавал эту пенсию, пока это возможно. Эта пенсия, она никуда не денется. Если вы не сможете ее получать, она будет накапливаться на вашем счете, там, вот этом лицевом. Но дело все в том, что можно оформить доверенность на 3 года. Когда эта доверенность истечет, если эта доверенность истечет, после истечения этого времени пенсию уже будет не получить.
А на кого доверенность?
На человека с паспортом СССР, например, или на родственника с паспортом РФ, которому это в милость, вероятно, зачтется, эта деятельность. Но дело все в том, что я хочу сказать здесь, понимаете, о чем? Что вот эти все попытки каким-то образом, ну, облегчить, попытаться в своих собственных глазах свою собственную участь, они, наверное, никакого блага не дадут, потому что мы знаем, что у нас в Санкт-Петербурге есть пара инвалидов, мужчина и женщина слепая. Эти люди, которые свидетельствовали у нас в эфире, что после того, как они отказались от паспорта РФ, они ни дня без куска хлеба, по милости Божьей, не просидели. Понимаете? Я, например, сама была в доме в Рязани, в доме священника, которого вывели за штат за то, что он отказался от документов. Мы были в доме этого священника. Его я не видела, я видела его родную сестру, которая нас кормила. Вот, знаете, вот конференция, да, делегация приехала. Вот мы сидели в доме священника, которого вывели за штат, лишили крова. Вот он сам пожилой, престарелый, с сестрой. Что у него в жизни произошло? Монахиня, которая ждала, жила каждый день в ожидании событий, она накапливала все время запасы в своем подвале. У нее был дом в Рязани, роскошный сад, и вот эти запасы. Она отошла ко Господу и завещала все это этой сестре и этому священнику. И вот эта сестра говорит: так мы кормим, мы выносим из этого подвала эти мешки с едой. Мы кормим людей. Вот мы сидим у нее все за столом. Мы, говорит, с этого дня, говорит, как вот он расстался, я думаю, как мы жить будем? Мы с этого дня, говорит, ни дня без куска хлеба не сидели. Но, понимаете, ну не из моих уст ступи уговоры слушать, правда.
Анна Валерьевна, нотариус куда может передать? Что спросить у него? Не сканирует ли он фото?
Существует система электронный нотариат. Это система нотариальных бланков. В эту систему теперь добавляется еще действие с недвижимостью. Вот когда в систему электронный нотариат будут передавать удостоверение личности свидетельства, тогда их будет брать нельзя с фотографией. На сегодняшний день по решению Верховного суда свидетельство удостоверением личности не является.
А значит,
поэтому я, основываясь на этом и на факте, что фотографии не передаются в электронном виде в единую систему межведомственного документа оборота, могу говорить о том, что пока это делать можно. А но это... когда это прекратить, я не знаю.
А с недвижимостью уже не
будет, да? Вот может сказать, кому доверенность.
Значит, что я хочу сказать по поводу снятия с регистрации. Если же вы живете в квартире, даже не приватизированной, но в этой квартире прописаны ваши близкие родственники, по статье административного кодекса вы освобождены от ответственности за проживание без регистрации. В квартире, где прописаны ваши близкие родственники. Если у вас добрые близкие родственники, они там прописаны, вы можете спокойно сниматься с регистрации в этой квартире, вас не оштрафуют. И также вот Татьяна Михайловна просит меня напомнить, что в административном кодексе есть статья 5.26, в которой написано, что у нас в России штраф полагается тем лицам, которые принуждают граждан России совершать действия с их религиозным убеждением. Это административный кодекс Российской Федерации, статья 5.26. Но у нас еще есть при этом Конституция, которую я называю, простите, другим словом, в которой есть статья 28, говорящая о свободе вероисповедания. У нас есть закон о свободе совести, понимаете? Но тем не менее, у нас у всех ИНН, у нас у всех страховой номер. И нам всем хотят выдать насильно электронные паспорта и сделать так, чтобы мы не могли ничего ни купить, ни продать.
Анна Валерьевна, у нотариуса сделку сейчас уже нельзя, да? Можно, продажу.
Наташа, простите меня, пожалуйста, мы убегаем.
Наташа, а может я верю, не надо, Наташа?
Мы не знаем, как батюшка будет у нас.
Подождите, давайте помолимся.
Как телефон простой? 973-16-16.
Пресноблаженную и непорочную, и Мать Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую
без сравнения
Серафим, небесения Бога Слово Рощую, сущую Богородицу вся величает.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков.
Аминь.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Слава Господи!
Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй.